Елена Александровна, здравствуйте. Мы вот такую вводную часть с вами сделаем. Сегодня 16 июля 2024 года. Это нам тоже для порядка. А вас я попрошу представиться полностью. Фамилия, имя, отчество.
Юшина Елена Александровна.
Спасибо большое.
Уроженка города Коломны.
Ага, да.
Я коренная коломчанка.
Коренная коломенка, да. Или коломчанка? Как вам?
Ну, наверное, коломчанка, потому что одно время... В журнале «Работница», я не знаю, у вас есть такой, нет, старый.
Есть.
И там был портрет коломчанки и одежда ее. Сарафан, такой головной убор, такой красивый. Написано было «Коломчанка», не «Коломенцы». Вот это лодки были коломенки, и человек коломенка. Поэтому коломчанка, наверное, как-то симпатично.
Хорошо.
У меня мама отсюда, а отец нет. Отец из Рязанской области.
Тогда давайте, может быть, поговорим о родителях, да, сначала. Вот расскажите,
знаете,
пожалуйста.
Я хочу с чего начать. Вот у Евтушенко есть очень хорошее четверостишье, как раз вот посвященное вот этим коммунальным комнатам. Люблю я эту комнату, где даже дальний угол никак мне не забыть, где надо мало денег, чтобы счастливым быть. Вот вы знаете, кого у всех разные воспоминания детства. У меня вот от детства, юности остались только счастливые воспоминания. Может быть, от того, что у меня семья была такая хорошая, потому что я родилась в семье, где я была одна. И мы жили бабушка, мама и папа в доме Ложечникова. Бабушка у меня была домоуправом, мама была бухгалтером домоуправления, отец был строителем. И жили мы материально и морально очень хорошо. Поэтому детство у меня такое было интересное. И у нас вот в доме Ложечникова дом-то был коммунальный весь, поэтому у нас двор и все жители были воспитателями. И они нас всех растили и наказывали, и про нас говорили, если что не так. Поэтому вот мы до сих пор, кто остался вот из дома Ложечникова, кто жил долго, мы до сих пор созваниваемся, как родные люди. Там же остались единицы, потому что сколько времени уже прошло, конечно. Вот. А потом вот нас стали расселять. Поэтому воспоминания самые хорошие. Вот я ходила в детский садик, где автобусные станции, здесь вот одноэтажное здание, туда.
Сейчас сохранилось это здание?
Ну да, конечно, там это бывший Гауптвахт.
Гауптвахт вот с колоннами, да?
Да,
это,
да.
Это садик.
Да, это бывший детский садик. И вот эта вот территория, где сейчас там она обустроена, до улицы Ложечникова, это была наша территория садиковская. Вот
у меня садик... вдоль Кремлевской стены?
Да, конечно, конечно. И у меня еще фотографии все есть. С воспитателями, где мы там так интересно. А потом я ходила в школу уже, в третью школу. Сначала в восьмую, где сейчас Краеведческий музей. Вот это была восьмая школа.
Да, да, да.
А потом в третью школу. Вот там я училась до восьмого класса. А после восьмого класса я перешла в девятую школу. Потому что девятая школа, где был директором Воронков Алексей Федорович, она была одной из самых лучших. И там почему-то в это время были только девятые и десятые классы. То есть вот я заканчивала школу, когда был 10-й выпуск, класс, я 10-й заканчивала, и 11-й выпуск. Вот два выпуска сразу. Поэтому хотела в Москву поступать в институт, побоялась, народу-то много.
Елена Александровна, мы слишком быстро с вами перемещаемся по вашей биографии. Да, давайте, может быть, вернемся все-таки в ваше детство, самое раннее-раннее. Может быть, вспомните самые первые какие-то свои воспоминания, впечатления о доме, о семье, о характерах ваших членов семьи. Может быть, какие-то маленькие истории нам расскажете. Самые-самые ранние воспоминания.
Знаю. Самые ранние воспоминания. Знаете, вот воспоминания счастья. Что меня любят, я люблю. И все такое радостное было. Ну, вот я не знаю почему-то. У меня одна только радость. Потому что нас выпускали гулять во двор. Мы гуляли, всем двором выходили. И так было весело, так было здорово.
Опишите обстановку двора. То есть это как бы то, что
вот дом Ложечникова,
перед, да,
да, перед,
перед
домом.
Домом
входишь, вот это был наш двор.
Вот прямо расскажите, из чего состоял этот двор? Там, может быть, у вас песочница была, там,
нет,
качели?
Нет, у нас там песочницы не было. У нас было два теннисных стола. И мы в пинг-понг играли с утра и до ночи. У нас все прекрасно играли. А еще у нас весь дом, особенно у ребят, были велосипеды. И у меня тоже был велосипед «Ласточка». И мы очень любили на велосипедах на улицу Комсомольскую. Она же вот так крутая. И вот мы ноги на раму поставим. И туда. Тогда ведь не было столько машин. Было очень свободно. Мы даже на велосипедах ездили в Щуру, на речку Черную купаться. Вот насколько было весело. А еще воспоминания, когда весна начиналась, и начинал таять снег. И вот утром идешь в школу без калош и валенков. Потому что мы еще ходили, тащили с собой и лыжи. А обратно-то идем уже в 2 часа, и по лужам у нас вот по Октябрьской улице туда ручьи. И вот ребят постарше из нашего дома, они нас ставили к себе на мысочки, и вот так мы переходили улицу. Такого движения не было. И еще, когда начинался на Москва-реке ледоход, вот мы слышали, как начинал трещать лед. Такой раздавался треск, и мы все ледоходы бежали на Москва-реку смотреть, как лед идет. А он прям идет друг на друга. Ну, некоторые ребята, смельчаки, с одной льдины на другую перепрыгивали. Это вообще было шиком для них. Они показывали себя, да. А каждое лето мы ходили купаться вот на Москва-реку. Там на той стороне сейчас все там заросло. А там был песок, назывался Дальние песочки. Вот мы проходили туда, там народу столько было. Там и на байдарках. И знакомились. Так было весело. Ну, а когда совсем были маленькими, мы ходили купаться на Коломенку. Вдоль линии трамвайной. А обратно трамвай как ходили. Обратно сядем в трамвай. Двери были открыты, они же были деревянные. И напротив дома Ложечникова мы все начинали выскакивать из трамвая.
На ходу.
Не дожидаясь. Он тихо ехал, не дожидаясь остановки. С нас и билеты тогда не брали. Тогда как-то люди были такие более добрые. А еще у нас в доме, вот до сих пор помню, был один такой Михаил. У него был сарай, и он привез из с войны, из Германии, что ли, Студебекер машину. Ну, а она такая уже была изношенная, старая. Так вот он ее всю обил, а внутри обоями так сделал. И лампочку повесил. Он все время с этой машиной занимался. А жена его в нашем доме жила. Она работала в кассе кассиром. И вот он эту машину, нам хотелось покататься-то. Он, ну, давайте, а так как ты говорил, на «о», девки, садитесь, я вас покатаю. Вот соберет нас девчонок, в машину посадит и едет к мосту. А там под горку. Мы на машине спускаемся, а обратно в горку машина не идет. Он, ну, девки, а теперь отрабатывайте, везите меня. И вот потолкает эту машину, там еще ребят присоединяются, и мы ее завозили во двор. Но настолько было интересно, очень интересно. А во дворе у нас вот кроме этого стола, двух столов, стоял еще стол, где играли. В домино, где женщины собирались вечером посудачить, семечки погрызть. Вот. Где в карты играли. Ну, что же особенно, конечно. Так было здорово. А вот за нашим домом Ложечников был сад огромный. Вот где сейчас 2 дома стоит, кирпичных. Угу. Там их не было. И до самого забор был до самого трамвая. Сад вот такой был. И у нас там стояли гигантские шаги, качели, представляете? Знаешь, что это такое, нет?
Расскажите.
Это вот столб, я вот до сих пор не могу понять, а как вот они привязывали все эти веревки. Столб вот такой огромный, как он крутился, не знаю. И вот так в разные стороны вот эти веревки, гигантские шаги. И вот мы садились, раскручивались на этих и катались. А ближе к забору сюда, к нашему дому, там сарай за нашим домом были, ближе сюда, там ну, наши родители, огородики маленькие, чтобы, потому что в сарае многие, ну, кто был по трудолюбию, как вот, например, мои родители, Грачёвы, которые здесь жили. Вот мы и свиней водили, кур, пока там налог не ввели, тогда уж все прикрыли. А так вот...
А что выращивали в огородиках?
А там такую зелень. Угу. Зелень вот так для себя, немножечко картошечки, потому что такие люди трудолюбивые были.
В Водовозном, говорят, помидоры выращивали.
Где?
В Водовозном переулке, там
а,
тоже
ну,
в частных
домах. Нет, нет, помидоры здесь у вас выращивали. Нет? Нам угу. потом, у меня мама работала, а потом в Запрудах, вот это здание бывшего сельхозтехникума, угу. старое здание. Там она работала, и у них за этим техникумом вот им дали землю. Вот там и выращивали огурцы, помидоры, а потом дали все это прикрыть, там что-то начали строить уже в другом месте, огородики. А здесь нет, здесь так вот, лук, угу. морковку, вот такие вот. Угу. Там укроп, петрушечку, вот так для стола. Угу. Потому что маленькие у каждого были.
Угу. Вот. А что в саду выращивали?
Где?
Вот вы говорите, кроме огородиков был сад, а что в саду было?
Ну, а все, там просто росло? Росли одни деревья.
Больше а, то есть это было, как такой,
как
такая рощица,
зона отдыха
бар,
была, да? Да. У нас там был стол, у меня даже фотографии есть. Стол, и мы все сидим вот все ребят нашего двора. Вот так вот прям по кругу. Ну, вот если нужно, я принесу фотографию. Нужно. Очень интересно. Все по кругу вот так сидим. Мне мама еще делала альбом. Ну, приходила фотограф и фотографировала. И мы, пожалуйста, с подружками. Угу. Одну подружку я нашла вот в этом году. Она на 2 года старше меня. И жила она с матерью вот в доме Ложечникова. А потом она училась в Тамилино в техникуме на продавца. Угу. Ну, в электричке повстречалась с молодым человеком, вышла замуж и все, и уехала. А матери и тетя Жень дали потом квартиру на Мусэнерго. И все. С тех пор я ее больше... Нет, как-то она приезжала. Ну, и потом так у нее все хорошо сложилось. Так мы сначала встречались, а потом нет. И вот сколько лет прошло, я случайно, ну, перебираю. И никогда привычка такая, не выбрасывай ни бумажки, ничего. Говорит, ладно, меня не будет тогда, он на самосвал и все выбросите. И нашла ее телефон. Еще тот старый. Думаю, дай-ка я попробую позвонить по-простому. Я дозвонилась до нее, оказалось, что она еще жива. Вот, если мне 75, ей, значит, 78. Вот сколько лет.
А как зовут?
Ее Надежда. Но сейчас Надежда. Ее не на ум, ее девичья фамилия. Я сейчас не помню, как ее фамилия. Муж у нее умер, она вот жива. Я ее тогда приглашала в дом Ложечникова, когда встреча была. Она говорит, да я уж такая, что я не могу, и все.
О соседях еще расскажите. Кто вот у вас был, так скажем, в вашей детской компании и среди взрослых, кого припоминаете?
Ой, среди взрослых. И у нас вот в доме Ложечникова на первом этаже, где у нас была общая кухня, вот так, а потом шли комнаты. Вот жили мы, потом было целое семейство Лебедевых, с одним из последних Лебедевых, сейчас тоже никого не осталось, он где-то то ли в Норильске, где-то там далеко, он закончил нашу кваку и уехал туда. Приезжал сюда, мама здесь у него жила, Аня, и случайно он пришел в 14-ю школу, ну, икру они продавали, и пришел и увидел мою фамилию. Юшина. А я на своей фамилии замуж вышла, осталась так на своей фамилии. Он говорит, ой, Юшина. Я думаю, у Ширякиной баба Клава была дочка Юшина. Ну, он подошел и разговорились, потом ко мне домой пришел, все разговаривали. Потом мама умерла, и мне звонит и говорит, все, я квартиру продала, больше я сюда уже не приеду. Это последний Лебедев. А один был очень интересный Лебедев. Он ездил на Целину. Такой, ну, семьи не было. Где-то он сидел, такой деловой. Хабаровский такой матершинник. Я до сих пор помню, у него на ногах написано на одном. Не спеши на работу. Это вот сейчас все рисуют, вот эти наколки. Ведь каждая наколка, вот я посмотрю на людей-то, они вот не понимают, что делают. Ну, потому что каждая наколка, да, она означает что-то. Ага. Это целый рассказ. Да. Вот у него было. Не спеши на работу, спеши на обед. На другой ноге было написано. А вот здесь на груди, значит... А, нет, не на груди. На спине. На лопатках. На одной стороне был Сталин, а на другой был Ленин. Я жил при Сталине. Родился я при Ленине, а жил я при Сталине. Да, хорошо. Но это уже не стиралось никогда.
Ну,
это
понятно,
вот,
да.
Как в тюрьме сидел, вот такие были наколки. Такой хохотун был, все хохотал. Их много там было, Лебедевых-то. Потом были Молодцовы или Алаевы. Их называли черные девки.
Почему?
А они такие были маленькие, смуглые ужасные и черные. Это вот дед Павел, он жил в другой стране, у него там еще была жена. А он привез из Питера еще одну жену. Вот они жили в этой стороне, Санта-Барбара прям, интересно. Все жили дружно, весело. Одни на одной стороне, другие на другой стороне. И он их привез из Питера, когда вот стали там вывозить оттуда во время войны. Она тетя Нюра была, мать их. Она была светленькая. А вот девчонки две, Тамара и Лида, они были вот в этом, в деда Павла, такие черные все, смуглые. И маленькие, худенькие, они не работали никогда. Все курили. И мать вот сядет, начнет про Питер. Питерская я, нога, нога на ногу. Такие были доброжелательные. Всегда к ним придешь, у них всегда чай, сушки и сахар. А вот сахар такой был кусковой, большой, синий-синий. И щепочками вот так наколят, маленькими. Ой, возьмешь этот маленький кусочек, он прям вот это... Лучше, чем конфеты были. Вот. Они жили. Вот они сколько закончили? 7 классов обе девки. Вот Тамарка, она нигде не училась. Вот я уроки когда делаю, как вот здесь писать, какую запятую ставить, куда к ней придешь, скажешь, Тамар, как вот здесь? Она матершинница. Ну, знаешь, как ее здесь. Вот так вот делай. И точно. Вот она ни одного правила не знала, но орфографии была. А почерк какой был. Прям вот каллиграфический, красивый. У нас, когда кто чего писал, все к ней обращаются. Я сейчас про свою кухню рассказываю. Вот. Вот они. И мы как раз были. Вот. Ширякин бабушка у меня была, а мама по отцу вот стала Юшина. Вот мы жили. Еще до того, как мы стали жить отдельно, с нами еще жил мамин брат родной. Ну, сын еще Ширякин. Михаил Васильевич. Он возил дважды Героя Советского Союза Зайцева. Вот я помню, когда они к нам приходили. Туда, в дом Ложечникова. И он с нами жил с женой и с дочкой Татьяна. Она сейчас еще жива, она тоже, может, интересна. Но у нее совершенно другой взгляд. Потому что она мне все... Вот у тебя счастливое было детство. А у меня было детство совсем другое. Поэтому я это вот вспомнить не могу. А когда у них уже вторая девочка родилась, спустя 14 лет, бабушке моей дали квартиру, где булочная Морозова. Вот здесь были квартиры. Ну, и она отдала орден им, и они туда переехали. Там была хорошая такая, две комнаты были хорошие, и общая кухня. Они туда переехали, и мы тогда стали жить здесь одни. У нас было две комнаты, большая наша кухня большая. А еще была вот общая кухня, где мы были. Сначала отопление было печное, туалет был на улице у нас, за домом бегали. И вода была, вот кран вода, а там ведро стояло. И мы по очереди это ведро бегали выносить. Уже потом сделали слив, вода была только холодная.
В каком году сделали водопровод?
Ой, я даже...
Водопровод, примерно?
Ну, где-то, наверное, в 58-м, вот так, наверное. Угу. Вот. На керосинках, помню, готовили. Потом уже вот газ провели. А то на керосинках. У нас газ был в нашей кухне, потому что у нас были поросята, и мы готовили на своей кухне им еду. И на общей кухне мы готовили просто себе обед. И вот эту общую кухню, общего пользования, полы у нас были деревянные, не покрашенные. А такие прям доски. И по очереди мыли. А мыли-то не просто так. А ковалок или железный такой вот скребок с песком или с кирпичом. И вот намывали.
Ну, взрослая, наверное,
в конце,
да,
недели. Почему? Вот я сама.
Ага, детей.
12 было. Угу. Вот мыло. А потом, после этого, мы все покупали. Вот где сейчас улица Ложечникова, там ведь были частные домики-то. И вдоль Октябрьской были магазинчики. И там продавались конфеты. Круглые, подушечки. Такие вкусные. Вот мы все говорили, на 10 копеек много-много купим. И садимся после как полы помоем. И пьем чай. У нас дверь не закрывалась никогда. Вот я из школы прибегу, у меня все на работе. Лебедевы, у них там щи стоят, еще чего-нибудь. Можешь есть? Раз, щей тебе нальют. Картошку тебе положат. Вот Алаевы, они все время чай пили. Они не готовили ничего, не любили как-то. Они все чай, но у них всегда был сырок обязательно, вот, сушечки и этот сахар. Вот они любили. Ну, иногда картошку себе пожарят. Угу. Это вот я про свою кухню.
Да-да-да.
Потому что, интересно, на первом этаже слева от нас здесь вот жили Грачёвы, Павел Степанович, а жена у него была учитель начальных классов, у них было двое детей. Коля Грачёв, который потом будет директором трест столов в Коломне, знаете, наверное, его Николай Павлович. И его сестра Ольга. Вот она, только она сейчас вот жива, она приходила к нам на встречу вот сюда. Вот так остальных никого нет. И вот тетя Стеша была, бабка его, Колина Грачева, мать, значит, Павла Степановича, такая полная, сядет на крыльце на нашем доме Ложечникова. Как только пробегаешь, она: так, это кто? Видела плохо. Это кто идет? Раз, кто идет? Так, потрогаем. Ага, это Лена. Это, ой, все про всех, все знают. И вот знаете, мне что нравилось? Ну, конечно, ссоры-то были, безусловно. Но вот как жили взрослые, вот мне мама все время говорила, дети касаться этих ссор не должны. Сейчас вот как? Если родители поссорились, все. Дети ни здрасте не скажут, ничего, и даже не подходят, да? К тем детям этих родителей. У нас такого никогда не было. Это дело только взрослых людей. К тебе это не относится. Как говорила «здрасте», так и говорила. Попросишь, что там принести или еще что-то. Все надо делать. Все.
А что было предметом ссор? Из-за чего ссорились?
Ну, да разное. Знаете, когда люди на одной кухне, разные характеры, все сейчас говорят, у каждого должно быть свое пространство. Тогда не было ни у кого никакого своего пространства. Поэтому, ну, вот так какие-то вспыхивали, я даже вот не знаю. Угу. Да слово за слово, кто-нибудь громче сказал, кто-нибудь что-нибудь вспомнил. Но это так все быстро гасилось. Все повздорили. Я вот даже не помню, у нас в семье-то ругались или не ругались. Я что, даже вот я не вспомнить даже не могу. Потому что у нас так все было мирно, никто ни на кого рук не поднимал, никто ни на кого не орал никогда. Вот, ну и вот на кухне у нас только иногда громко вот говорила Лебедева, она все время затевала. самая взрослая, но она такая благогласненькая просто. И она так вот иногда вот скажет, вроде и не обидно, а кому-то покажется это обидно. И вот из-за этого, а так-то не было. Ну вот, а потом лестница, там второй этаж, там уже жили другие.
А с ними, как вы общались, тоже так же?
С кем, с другими?
Со вторым этажом.
Да, да. Это было все единое.
Ага,
все
расскажите, было... как устроен был второй этаж.
А второй этаж, там интересно было устроено, сейчас выглядит не так. Абсолютно не так. У нас такая лестница была широкая, большая. И вот два окна, которые сейчас вот были такие широкие окна, и вот перед этим окном такая площадка большая. Вот мы там все ребята собирались. Ну вот моего возраста кто. Мы там все собирались, садимся на подоконники. Демонстрации там смотрели, потому что все видно было. И на подоконники садились, и все. Какие-нибудь байки, сказки, истории какие-нибудь страшные рассказывали. Вот. А жили там, значит, с одной стороны, с правой жили Лапкины. Их две, брат и сестра, и у них семьи. Потом дальше жили Архангельские. Потом с левой стороны был отдельный коридор, общие кухни. Там жили Шкиперовы. Там жила вот тетя Женя. И жили Сурины. А потом, когда выходишь из этой кухни, ну, они ей пользовались, была комната у Тимофеевых. Вот два брата Тимофеевых, они еще живы. Вот я с ним тоже общаюсь. Один Тимофеев Володя, краевед коломенский, он везде ходит, все. Знаете, наверное, его такой. Вот он. Вот, так что... А зимой мне еще очень что нравилось. У нас большие ребята зимой во дворе делали... Вот снега было много, и они внутри проделывали ходы. И вот туда делали лаз, заливали его, и мы на животе жжих туда. И сидели, они свечку поставят и рассказывают страшные истории. Ой, как было интересно. Вот так мы жили, очень, очень интересно.
Наверху тоже была кухня?
Да.
Своя
вот
уже.
Вот на, с левой стороны, где жили Шкиперовы, Сурины, Тимофеевы жили, у них не было общего коридора. Но кухней они пользовались этой общей. Тоже большая кухня у каждого там стояла. У каждого стоял свой столик. И сейчас я уж не помню у них... керосинки, я только у себя помню керосинки, у них не помню уже керосинки. У них уже, помню, газ был. А вот у одна шкипера, тетя Дуся, у нее было 4 сына, она была моя крестная. Вот у них было 3 окна, комната большая была, 3 окна с одной стороны, 3 окна с другой стороны. На Госбанк окна выходили, а 3 окна выходили, или 2, что ли, сейчас уж не помню. Нет, 2, наверное. Но большие очень, там окна большие были, сейчас они какие-то поменьше, потолки высокие были. И печка, которую они топили. Белый из розец. Ой, печку натопят, станешь к этим из розцам. Так хорошо. У нас тоже была печка на первом этаже. Потом ее сломали. Потому что топили сначала, я не знаю, дровами, наверное, топили, да. А потом, когда газ провели, у меня отец такой был мастеровой, и он сделал маленькую печечку такую. И там газом она отапливалась. Когда вот придешь с катка уже в таком возрасте подростка, сядешь на эту печку, сидишь, выгреешься, книжки читаешь. Интересно же это.
А что, была библиотека у вас, в вашем, в вашей семье?
У нас мама очень любила моя читать. Я брала в библиотеке книги в школе, а она брала в библиотеке, вот на Октябрьской улице была библиотека, она брала книги.
А что там была, Ложечникова библиотека?
Нет, какая-то обычно простая библиотека. Тогда не было библиотеки Ложечникова, это уже потом. Тогда мы жили в доме Ложечникова, особо никто так вот называли, Ложечников писатель, все. И не было такого вот распространенного, что это такой вот дом. Ну, мы, конечно, гордились, что это был писатель, все старались прочитать его произведения. Ну, а вот так вот в громком виде, ведь улица Ложечникова тоже названа позже. Это же не Ложечниковская улица, она их называла и Почтовая, сначала Брусинская, потом Почтовая, потом Советская, а уж потом Ложечникова. Так что интересно. И вот эта дорога в школу какая была интересная. Я до сих пор помню даже учителей, которые там работали в школе. Вот у меня была первая ученица Антонина Ивановна Шишова. Старенькая такая. А жила она, где дом озера напротив. Там сейчас снесли, был двухэтажный дом, не с каменной, а деревянный. Вот она жила на втором этаже с сыном, с женой сына и с внуком.
Там, где сейчас сквер? Нет.
Нигде сквер, а напротив дома была не с этой стороны, а с другой, где там
дом
был магазин
ткани. Или...
Дом Озерова, да. Ага. А вот напротив. С другой стороны, где был магазин ткани, а сейчас там Рулька.
Да-да-да, все понятно.
Вот, а там был магазин ткани, и во дворе, там сейчас что-то сломали, не знаю, там вот был такой двухэтажный, длинный такой, как барачный тип, даже дом. И там жила эта вот учительница Антонина Ивановна. И мы утром бегали к ней, чтобы ее портфель длинный притащить в школу. Дрались, какой портфель потащить. Она старенькая уже была. Она учила моего дядьку, вот этого дядю Мишу, который возил Зайцева, героя Советского Союза. Его она еще учила. Вот насколько она была старенькая. Антонина Ивановна хорошая такая была учительница.
Это в третьей школе она вас учила?
Восьмой.
Восьмой сначала, да.
Где сейчас дом, где сейчас музей краеведческий. Да. Тут у меня даже фотографии есть, мы стоим, где колонны из школы вышли. Вот здесь. А потом в третью школу пошли. А потом она стала филиалом третьей школы. А в третьей школе мы учились до восьмого класса. Хорошая школа.
Какая?
Третья. Именно вот. Третья. Ой, маленькая. Вот все-таки зря, что вот это вот идет оптимизация, соединяют школы. Вот этого делать никак нельзя. Потому что маленькая школа – это была семья. Вот мы знали всех учителей. Вот знаете, прошло сколько времени? Лет 10 назад у меня ученица в Городищах. Ну, я к ней за яйцем ездила, а не куру выращивала. Как-то говорит, знаешь, у меня яиц нет, а напротив там у женщины. У нее есть, приезжай к ней. Я к ней приезжаю, она открывает дверь, я смотрю на нее. И она вот так на меня смотрит. Я говорю, так вы учительница из третьей школы по математике. Знаете, как вас звали? Наполеон. Она такая рыжая была, строгая такая. Она, сейчас я вспомню тебя, вот я помню твое лицо. Вот какая память была. Ты у Рощупкиной, Мария Николаевна. А она у нас была математикой, классный руководитель. Тоже была математикой, и это математика была. Наполеон что-то. Забыл, как ее зовут. Вот надо же, вот так вот встретились. Вот я у нее яйца покупала. Всех учителей знали. Всех. И они нас, даже если они нас не вели, все равно они нас знали. Вот это была школьная семья. Вот так было здорово. Когда Антонина Ивановна уходила на пенсию, Шишова, она вот меня из моего выпуска всех собрала. Мы ей купили подарок, стихи написали. Так торжественно было. А вот это перед школой, ну, сейчас там уже все разбито. У нас даже был конкурс по классам. Кто лучше сочинит сквер перед школой. И вот мы все рисовали, делали. Кто выигрывал. Какие-то там премии были. Еще я помню, у нас Дорофейкин был. 61-й год, когда в космос полетел Гагарин. Идет урок. А Дорофейкин, сын потом его был конькобежец. Вот это известный Дорофейкин, его отец. Дверь открывает везде. И кричит, человек в космосе, каждая дверь. Какие уроки, все, мы все вылетели вот сюда на улицу, здесь митинг, ура, кричат. Это такая была радость для нас. А день был солнечный, вот в апреле. Да, так было хорошо, здорово. А еще когда в пионеры нас принимали, как же мы гордились галстуком. Это необыкновенно. Ведь как, если всю весну ходили расстегнутые, чтобы галстук было видно. Демонстрации какие здесь были, мы ходили. Мы так радовались этим демонстрациям. Делали веточки яблоневые с цветочками, с ними ходили. А когда праздники по вечерам, уже взрослые были, ну, 17 уже, 18, я уехала. Мне уже было 20 лет из дома Блажечникова. Все праздники вечером на площади вот здесь было гулянье, все танцы. На колокольне Иоанна Богослова вешали большой экран, показывали фильмы, новости.
Прям на колокольню вешали
да,
экран?
Да. Вот. И потом дефиле по Октябрьской улице до Вечного огня. Ну, тогда не было, там кладбище было. Вот, Петропавловское. Туда, по одной стороне, и обратно. Одевались все самые лучшие, знакомились. Ой, какая была красота. Вот тогда, может быть, не хотелось этим демонстрацию, там безаловка, все. А вот сейчас, когда мы собираемся, говорим, какое же было счастье. Это вот нас так сплачивало всех. Мы как-то были все вместе, вот такой какой-то зависти вот не было. Мне почему нравилось время перестроечное, потому что перестройка все расставила на свои места. Кто стал кто? Ведь в советское время подлецом, гадом быть особо нельзя. Надо было стараться быть хорошим. А вот когда перестройка началась, вот здесь все изнутри поперло. Кто был настоящий, а кто был мнимый советский человек, сразу стало видно. А тогда как-то все были приблизительно одинаковые. Жили не богато, но у всех было. Ходили в гости, угощали друг друга. И никакой ни зависти не было, ничего.
А как менялась жизнь вот в 50-е, в 60-е, в 70-е? Она же все равно так или иначе как-то менялась, хотя и оставалось это все советским строем. Вы чувствовали какие-то изменения? И в чем это выражалось?
Знаете, менялось, наверное, в лучшую сторону. Потому что повышались зарплаты, побольше в магазине продуктов было как-то вот. Ну тогда, ну, доставали вот Это уже потом, где-то к 80-му году, к концу 70-х, когда дефицит начался. А так-то вот кое-что было. Вот я говорю, вот этот гастроном, который назывался «Три поросенка», угу. Ведь там чего только не было в магазине. Вот в витринах стоят эти поросята, розовые. Такие все время, так хочется их потрогать, красивые. А вот в одной у них копытце, в другом копытце, да. Ага. Вот такие чашки, и в них икра. Представляете, красная, черная. И там, ну, на праздники покупали. Ну, так не покупали, как котелком там. На праздники брали немножко. Ну, так это было вот колбаса. Кусок ее съешь, ты наелся. Это вот сейчас ты можешь котелку съесть и ничего, да? А тогда нет, она была качественная. За качеством смотрели. А вот здесь, где кинотеатр «Юность» был, напротив, там всегда была женщина, которая торговала газировкой. Холодная. Или белая газировка, или с каким-нибудь сиропом. Холодная. Вот смотрите, стаканчики вот эти мы мыли, нальют, помоем, ставим. Ведь никто ничем не заражался. И никто их не тащил, не крал. Пили все из одного стакана. А рядом продавала пирожки. Какие были пирожки?
Ну, это прямо напротив входа, да, в «Юность»?
Или в сквере уже? Перед сквером, прямо вот здесь, перед около сквером. Заборчика. Конечно. Ну, был заборчик только такой. Вот. И вы знаете, какие были пироги? Необыкновенные. И она такая еще была, так говорила, с мясом. Мне стоит дразнить. Пироги с мясом? С мясом. Все время раскупали эти пирожки. И в школе вот, и в третьей, и в восьмой буфете. Какие же были вкусные пироги. 10 копеек стоил пирожок. А мороженое вот здесь, когда праздники были, прям в таких деревянных коробах возили, а там лед. Вот мы этот лед очень любили, он так жегся. И обязательно где-нибудь кто-нибудь забудет мороженое. Они уходили, а потом там короба привозили. Вот у нас свой был хладокомбинат-то. Вот, и там такое чудное мороженое было. Фруктовое за 7 копеек. Ой, с палочкой. Это одно объедение. Вот сейчас, ну сейчас вот, ну, взрослый, может быть, вкус был совсем другой. Вот такие воспоминания, прям чудное детство. Угу.
А про Госбанк, может быть, что-то вспомните?
Это же... А как же?
Да, там часть,
такой, наверное... чудный. Во-первых, он был красивый, ухоженный. Там все было подстрижено. А у нас одна в доме, вот дом, который вдоль Октябрьской идет, там жили Лукашовы. И вот эта девочка закончила когда школу. Ее мама устроила в Госбанк, она разносчицей была. А фильм вышел, девушка из банка, старый, не помню, американский, когда там она шпион ловила, ей сделали операцию пластическую, и она как наживка была. И вот мы ее так и звали, девушка из банка. Ой, как мы прям туда боялись входить, там так было все строго, так было красиво. Сейчас посмотрю на эти руины.
Ну, он был один, это банк. Как выглядели интерьеры, что под ногами было, что на потолке, какие стены.
Ой, вот это я сейчас не помню. Обстановка. Там кафель был.
Плитка, на полу. Наверное, метла.
Плитка, да. Кафельная плитка была. И вот эти вот окошечки справа, слева вот такие полукруглые. Как-то все было четко, разграничено. А ведь здесь банк, а сзади банка, там же были квартиры. И там жили люди.
А вы были там в гостях?
Да. Ага. Там Остапенко такие были. А Остапенко учился вот это с Лукашовой в одном классе. Мы все учились. Все знали друг друга. В разных классах А, Б. А мы все друг друга знали, как будто... Вот я говорю, это... Маленькие школы – это одна семья. Угу. Поэтому в этом было здорово. И вот мы к ней приходили. Большие комнаты. Кухни-то были вот такие общие, а комнаты были большие. Окна такие широкие были. А потом вот всех оттуда выселили. Сейчас что там было, я даже не знаю. Что там Куколи вы там жили. Сейчас в Калычеве живут. Там много народу там жило. Вот, в банке. И в банке, и вот здесь вот, где этот дом сейчас рядом, Красный дом. Там тоже. Вот мы как-то многих знали.
Всех. А еще в каких коммуналках здесь в старой части города были? В каких?
А так все были коммуналки.
Вот прямо приходили в гости, куда вы?
Нет, я больше никуда в гости не ходила. Вот сюда мы ходили, к Панечке.
Давайте сюда. Расскажем тогда вот про Октябрьскую.
Да, давайте.
Ага. Что помните про наш дом Октябрьской революции 205?
Про ваш дом помню.
Олег, можно вот тогда
сейчас? Что, сюда мы ходили?
Про жильцов, вот, про наш, как про фамилию.
Как ее звали там? Не Панечка, может быть, она так специально.
Нет, но вы расскажите, что вы помните.
Потому что тогда ведь, видите, как налоги не платили за то, что она занималась
индивидуальной деятельностью. Ну, если она дома занималась, конечно.
А шила-то она очень хорошо.
Угу. Значит, вы сюда ходили к портнихе?
К портнихе ходили, да.
Она вот жила на втором
Конычева,
этаже здесь?
Конычева, да? Тоже была портниха.
Ага.
Тоже шила. Но она как-то в меньшей степени шила. А вот моя, как вы ее назвали?
Кикина Нюра.
Да, да, да.
И вот, угу. Вот вы ее называли?
Паня. Панечка, да, угу. Паня. Вот у нее было две дочери. Одна тоже была медработником. Такая была модница. Она тогда у нас в Дворце культуры завод Куйбышева была балетная студия. Угу. И она ходила в эту балетную. Она такая была модница. А у этой паночки у нее были журналы. Французские, там, бурдомодные, вот такие. Оттуда все брали. И это Варя, маме, вот пока ты меня не сошьешь, я не поношу, больше никому не шить. Так что я начну, вот мне вот это вот она говорит. Ой, Валька сейчас опять будет ругаться. Да я в других кругах, ты что там она будет ругаться? Нам нравились вообще. А вот другая была, которая училась на физмате, она такая поскромнее была. Она как-то особо не увлекалась этими модами. Вот она из ничего могла сделать чего. Такие были ручки у нее. И вот я помню, как начну в дверь стучать, это там проверять ходили. Вот до сих пор для меня жулик. Вот, лампочка, тогда не было люстра, да, и лампочка висела. И вставляли какой-то жулик, чтобы
да, да.
Ну, свет не так.
Да. Чтобы мимо шли.
Да. И вот там уже стук был определенный. Ей так. Ой, жулик вытаскивайте. Я думаю, какой жулик? Для меня жулик этого был. Так же, как у меня сестра двоюродная, которая жила со мной в доме ложечника, через стенку. Она, печка была, и вот такой проход от печки. И она, ой, Лен, ты здесь не ходи, там циркуль живет. Я не знала, что такое циркуль.
Ага.
А когда уж учиться в школу пошла, цирк, так это прибор измерительный.
Ага.
А она меня этим циркулем пугала. Так и жулик. Говорю, ой, сейчас жулик придет.
То есть именно в этой квартире пользовались жуликами, да?
Ага. Я сразу хоп и под стол. Боялась. Когда, потому что я к ней ходила, она мне, наверное, шила лет, наверное, 7. Она маме шила и мне шила. И мне она шила, уже даже когда переехала отсюда на ЗТС туда, я уже как-то пришла, замуж выходила. Я просила ей платье себе сшить. Но я не свадебная, а такое обычное. Это красивый материал был. Она ей говорит, ой, Лен, я сошью, ну все. Глаза видят плохо, руки уже не те. Все, я уже больше, вот те последние, больше уже не шью. А так она могла все, что угодно.
Вы приходили со своим материалом или могли у нее заказать?
Нет, со своим материалом, только со своим.
А где материал добывали?
А материал где? А вот на улице Зайцева был военный магазин.
Так и назывался военный?
Ну, да. И там...
Это до дома Озерова, да? Ну, вот в этом квартальчике. Вот здесь.
Да, там же было... Вот сначала там обувной был и вот этот военный магазин. Нет, обувной был вот на этой улице. На пьяной. Вот. А это вот там был военный магазин. И там продавали ткань. Самую-самую разную ткань. И вот ткани было очень много. А еще ткань продавались. Вот Красный дом вот здесь. И на первом этаже был магазин ткани.
Это в какие годы?
60-е, 70-е. Да. Там столько было ткани. Каких там только не было. И кто умел шить, это прям вот брали ткань, потому что купить в магазине было практически, ну, все было однотипное такое. И, ну, не такое, какое хотелось бы. А импортного, ну, как-то было не очень много. Вот в 70-е годы надо было постоять в очередь, вот уже где-то, да, в 70-е годы.
Но не каждому же были доступны услуги портного? Или
нет,
это
нет,
было...
Нет, нет, нет. Просто вот эта паня, она очень хорошо знала, она не всем шила, только своим знакомым. Потому что, если кто приходил, быстро все убиралось, нет, нет. Ничего нет. Только знакомые. Они с бабушкой были в хороших очень отношениях, и поэтому и так у нее несколько вот было. Ну, обязательно ей там они платили все, как положено. Вот сначала мама шила у Конычевой. А Конычевы жили сначала вот на улице, вот это, Зайцева улица, вот это, да? Сейчас путаю. А вот это какая улица?
Грунта. Ну, это в сквер Ленина?
Это, сейчас, да, и улица Яна Грунта.
Нет, нет, это Зайцева,
это Зайцева,
а там Яна Грунта.
Вот на Яна Грунта они жили, а потом им дали побольше квартиру вот здесь. Вот они жили здесь, потому что ее мама, а она, там, по-моему, тетка, и вот это Света.
А припомните, Елена Света. Александровна, вот как, вы же через парадный заходили в эту квартиру, да?
Вот, вот расскажите, сейчас,
вот
как
шло. Вот
эта дверь,
да.
Которая у вас забита вот здесь, железная.
Да, на углу.
Да.
Парадная.
Вот через эту дверь... Угу. Такая большая лестница, и ты входишь в коридор. Вот в коридор вошла, и потом начинаются комнаты сюда. Вот здесь комнаты, чуть подальше прошла, там была кухня. Ну, а мне на кухню мне нравилось, Паня идет на кухню или Ваня на кухню идет. Паня со мной, хочешь пойти посмотреть? Я говорю, я хочу посмотреть на Шилову, потому что она там кшеварила, и вот у нее такие были халаты.
Вот расскажите, расскажите. Значит, это супруга Гурия Алексеевича Шилова.
Гурия, да.
Да, да, да.
А сам Гурий был очень... У них мастерская была. Вот по улице Ложечник, видишь, первый дом, где была библиотека когда-то. Вот да. Здесь была мастерская художественная, там художники были. И вот он, я уж не знаю, какой он был художник, но он был очень красивый дядька. У него прямо пальто такое светлое и длинное, шляпа такая.
Ну, то есть он
и
дома вот... ходил или вот, по улице?
По улице. Да. Ага. И белый шарф кипельный, несколько раз обмотанный вокруг головы, висел вот так. Ну, для нас это тогда было как-то. Вот. А вот когда мы с Ложечником встречались, я фотографию приносила, а Галина Матвеева увидела кепки, говорит, о, какие у вас модные были ребята-то. Кепки-то у вас все модные. Она, кажется, изучала, вот, какие были кепки. Ну, не знаю, модные, не модные.
Про супругу Шилова расскажите. Откуда вот могли вот быть эти
я
халаты?
Я ее откуда знала? Ну, во-первых, я ее знала еще по... Почему его, ее? Потому что я с Юрой,
с их сыном.
Да. Мы, он на год постарше меня. Мы вместе ходили в детский садик. Вот, поэтому они за ним приходили, мы знали всех родителей. Ну и вот, и она всегда приходила, у нее очень красивые были платья. Не знаю, у кого она шила, но она очень много, когда была в Германии, она же участвовала в войне, в Великой Отечественной. Медработник она, врачом, по-моему, не знаю, кем она была. Но она была медработник. Вот она тут привезла очень много вот, то ли тканей, то ли вот платьев. Всегда у нее были красивые. А здесь были халаты. Мы-то в таких халатах не ходили.
Опишите, что это? А? Что собой представляли халаты? Эти халаты?
А вот, знаете, такая
легкая ткань. Или...
Легкая ткань, блестящая вся, такая воздушная.
Атласная?
То я ее видела так в двух халатах. Один был черный, и вот такими красными цветами. Она такая была дородненькая, такая будет вся. Причесочка всегда была такая, она ухоженная дамочка. И вот в этом халате. Ой, вот это... Ну, глаз не оторвешь. А потом как-то еще пришла мне Варя, говорит, иди, Шилова уже в другом халате. Ну, да, общаемся. А у нее было какие-то желтые, то ли разводы, то ли цветы. И тоже ткань такая же, вот гладкая такая, блестящая. Она говорит, вот она все тут привозила. Интересная была женщина. Очень интересная. А Юрка-то он закончил потом наш литфак. И работал вот в редакции. Сейчас не знаю, жив он или не жив, не знаю.
Жив?
Ну, сейчас уж, наверное, все старые такие старые.
Кого еще припомните вот в нашей коммунальной квартире, Шиловых?
А вот, наверное, все. И вот Шилова, вот Панечка, и вот Равинская. Вот я маму ее помню, Конычеву.
Ага. Вы дружили или что?
Нет,
или
они
вот
здесь
ходили
жили.
Тоже...
Просто я ее знала, потому что мама к ней ходила моя шить, и я иногда с ней приходила к ней. Угу. Это она шила, когда жила вот на той улице. А когда здесь... Мы уже ходили к Пане, потому что Паня была высшего класса. Это был уровень пониже был, так будем говорить. А это была высший класс. Она шила таким избранным. Может быть, она, наверное, и Шиловой тоже шила, потому что у нее был такие клиенты были все. Причем клиенты никогда не встречались. Все ходили в разное время. Вот телефонов не было. А вот так стучишься, договоришься. И в это время точка, дом... Квартира была вся закрыта. Вот. И стук определенный. И в это время она принимала. Всех отдельно. Поэтому я других клиентов никогда не видела. Ну, кроме детей. Вот Вали. Вот еще одну забыл, как зовут девчонку-то.
А тогда чувствовали вы, Елена Александровна, что эта коммуналка каким-то образом отличается от вашей? И чем? Вот тогда вы могли? Или сейчас, может быть, спустя какое-то время вы... Какие-то различия, отличия можете назвать?
Нет, здесь просто устройство было совсем другое. У нас-то как-то было по-другому немножко. Устройство было по-другому. И у нас в основном уровень такой был, ну, попроще. А здесь такие были немножко чуть завышенные. Вот художники, вот портнихи, вот, те, вот этот Пасман, который был преподавателем.
Адвокат и
НЗТС. Да, да, да. Поэтому вот вот такие вот люди здесь жили немножечко такие, уважаемые в колонии. У нас были попроще.
А во двор этого дома был случай попасть? Тут же была арка. Как-то вы...
Вот не знаю. Вот мы ходили через этот, не знаю. Мы ходили вот через этот парадный вход. Только через этот парадный вход. Больше все остальные пути, я не знаю, продвижение к этому дому.
А еще вот про этот дом давайте поговорим, Елена Александровна. Вот вы сказали, очень богатый был ассортимент в Огоньке в 60-е, да. 70-е. И мы как-то вот, вы описали этих поросят в витрине, а в самом магазине как все было
устроено? И в магазине тоже. А там вот входишь в магазин, там такие большие круглые витрины, закрытые.
Деревянные.
Нет, они, наверное, пластиковые были, не деревянные. Ну, нет, сама витрина была деревянная, да. А вот закрыта была пластиком.
Не было... стекло?
Не, по-моему, не стекло.
Ага. Это... Полусферические такие?
Да, 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 такие. Ага. Вот, и все было видно.
Ага.
И вот там что, да. Баночки, и колбасы были, и вот икра была, и сыр был разложен. Ну, гастроном вот этот был у нас. Мы чаще всего туда ходили, в гастроном.
А ну, здесь по какому случаю
заходили? А тоже туда ходили.
Ну, все-таки различался
там икры не было, а здесь было. Ага. Здесь была икра. Ага. Вот. И здесь колбасы немножечко были другие. Там, если была, например, докторская, то здесь какие-то были там полусухие вот такие колбасы. Ага. Вот.
Ну, для вас тогда это было не актуально, но был же и винный отдел в Огоньке, да?
Вот этого я не помню.
Вот
этого наверное, был. Я не помню. Про вино ничего не могу вам сказать, потому что как-то я с этим не была связана.
Да-да-да. А что еще в этом доме было вот из магазинов? Здесь же вот сейчас у нас по Октябрьской революции много что там, и книжные,
там
и фотографии, там фотостудия была.
Там... Нет, вот там был детский этаже. Мир на первом этаже, один магазин, тут я
был. Был все-таки детский мир,
был, да. Да,
ага.
Да,
а что там продавали?
А там продавали детские игрушки, елочные игрушки. Mm-hmm. Вот это был книжный мир, вот который сейчас стоит, да. Он спокон веков, это книжный мир.
Ага.
Вот он был, все.
А за книжками ходили сюда?
Да, конечно. Ага. Ну, книжки достать было тут тоже очень сложно. Там и по записям, и все. Поэтому как-то они так дороговато стоили-то. И не все книжки можно было купить. Какие хотелось, их не было. У нас вот здесь работала книжная Кошелева, знакомая такая. И она вот скажет, какую нужно книжку. А тогда вот где-то уже в 65-м году, наверное, в 64-м, модно было книги собирать. Не только читать, но и чтобы была библиотека. Вот мы ходили в книжный мир. За этими макулатуру сдавали. Вот когда в школе учились, вот сколько макулатур ходили по квартирам. Люди сдавали макулатуру. Металлолом сдавали. Я еще помню, к нам в дом Лазечникова приезжал на телеге. Тазы корыта ведра чинить, мужик кричит. Там вот отдавали кастрюли латать, там корыта, еще чего-то. Потом приходил трепишник. Тряпок там много. Там шарики, там куколки, там какие-то свистульки. А мы ему отдавали тряпки. И он из этих тряпок делали такие половички тканые. А потом нам же приходил, продавал эти половички. Да, у нас такие все были половики. До сих пор, по-моему, сейчас в саду еще остались эти половики. Сейчас их, правда, уже тоже начали производство продавать. Вот. Вот это вот я помню. А еще помню, ассенизаторы приезжали чистить туалеты. У нас там туалет, помойка тоже ведь была за домом, в доме Ложечникова. Здесь, наверное, тоже так же было, потому что у меня бабушка была домоправом. Вот у нее был, вот поэтому она и знала Панечку, потому что у нее был вот этот дом. Вот. И вот я думаю, ой, ну так этих ассенизаторов в тюрьму качают. Они бабушка все время говорила, вы не правы, они моются каждый день и душатся Красной Москвой. Это я помню.
Ну она смеялась, наверное.
Нет, они так следили за собой, да, это не просто так. А вот моего дядьки тетя, она тоже заканчивала, тетя Зоя заканчивала техникум сельскохозяйственный. И вот я до сих пор помню, они ездили на машине, опрыскивали все вот эти парки. Такая жидкость какая-то была. И мыло жидкое. И вот они это все смешивали и опрыскивали все деревни здесь. И этот
от парк, насекомых, да?
Да, угу. Парк Зайцева. Угу. Знаете, какие были скверы? Вот этот сквер и тот. Какие здесь были цветы, вы себе не представляете. Вот только подходишь. Душистый табак, левкое. Ну, эти бархатцы, это да. Опенчены глазки. Клумбы. Вот сейчас идешь, одни каменные плитки, деревья, практически цветов никаких нет. А тогда все было в цветах. Все
цветочные цветах. Часы же были, да? Помните?
Да, да, ага. Да, да, да. А вот здесь перед Лениным, какие же здесь были цветы. Я-то помню, наши ребята с девушками дружили вечером. Раз подойдут к клумбе. Так частично, хоп-хоп-хоп, своим девушкам.
А еще какие цветы? Вот правда, припомните, вот прямо, что вы высаживали.
Душистый табак, прямо в глазах стоит. Вот анютины глазки, бархатцы, а у других не помню. Угу. От душистого табака такой был аромат. такие легко и были. Я не знаю, где сейчас. Львиный Зев еще. Вот, Львиный Зев. И в сквер Зайцева. Там сколько было цветов. Там одни клумбы были с цветами.
Идешь. Они по центру аллеи шли, в сквере Зайцева?
Да, да, прям по центру. Одни клумбы, 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 клумбы. Так было.
То здорово. Есть там, где сейчас дорожка?
Где
да,
дорожка,
центральная?
Да. Вот дорожка, клумба, дорожка, клумба. Как было красиво.
А фонтан помните?
Да, конечно. Фонтан был красивый, действующий. Памятник уже поставили Зайцеву. И около памятника Зайцева всегда такие, всегда свежие цветы были. Очень было здорово. А потом я работала в 7-й школе 4 года, я, который был бывшим пединститутом.
Да,
я тогда экзамен сдавала, а потом нас перевели на зеленую. А это стала школа. А перед 14-й школой все это объединили. Входит в состав 14-й школы. Вот. И я там работала 4 года. И вот видела, как идешь, все клумб меньше, меньше, меньше.
Это в какие годы?
Так, я уже работала, сейчас скажу, когда. 70-й, 75-й это было. 77-й, вот так, 78-й, 79-й. В 79-м я вторую дочку родила, и я перешла в 14-ю школу работать. Угу. Вот, уже работала в 14-й школе, потому что я когда институт закончила, у меня мама умерла, ей было 44 года, а меня направили в Икшинскую колонию. Ну а куда бабушке 74 года, куда же ее одну оставлять? И я поехала в Мособлану. И мне дали направление, ну, ищите место сюда. Ну, я в горком пришла, комсомола. И меня направили в старшие вожатые, в первый интернат, напротив музыкального училища. Какой был интернат? Необыкновенный. 260 человек, ребят. Столовая какая, прачечная какая, комнаты какие. Порядок там какой был. Я когда пришла, передо мной был Фролов, а я пришла, уже был Морозов директором. Какой же там был порядок. А потом вот 5 лет я там отработала, его закрыли. Считали нецелесообразным два интерната, первый и второй. А потом второй закрыли. У нас в интернате были дети-то. Не было таких вот... Ну, были там хулиганистые, но в основном дети, у которых, например, один папа или одна мама. Вот были такие у нас старого. Их 5 человек было. Мама умерла, отец один их растил. Конечно, трудно. Еще там один Евдокимов. Мама умерла, он, у него 3 ребят. Вот такие были дети. Или, например, Коля Рычев, у которого мама вышла замуж за другого, родила, а муж не понимает этого Колю. Ну, вот он здесь в интернате. Вот такие дети, то есть у них были родители, их на выходной домой забирали. Или из сел. Или те, у которых, например, родители, одна у нас была, вот Люба Хамидовна, она, мне мама работала на поезде дальнего следования. А с кем она? Бабушки не было. Вот она здесь в интернате. Вот такие были дети-то. Или вот из сел. Ездят далеко, вот они здесь были. Ну, там такой был порядок, так было здорово в этом интернате. Там музей какой чудный был. Все, я не знаю.
Это какой адрес-то?
А как это улица Малышева, напротив музыкального училища.
Напротив.
Да.
Там здание-то это и осталось.
Ну, а что толку-то? Угу. Его когда закрыли, там начали делать. С одной стороны горком комсомола, с другой стороны дом пионеров. Ну, там, вы представляете, комнаты для каждого возраста. Там многомойки, там душевые, потому что каждый вечер. А школа была... где учились. Это было здание, где кушали, где отдыхали, где спали. А сама школа была за музыкальным училищем. Вот здесь, там станция юных техников сейчас, по-моему. Вот. Там была школа. Угу. Там до 8 класса дети были. Угу. И так, там музей какой был.
А музей чего?
А музей был... Музей дружбы был. Там связан с другими республиками. Ведь на базе этого интерната, когда Мажухин Виктор был директором Дома пионеров, а он находился в сквере Хрущева, там, где потом художники были. Ну, где...
На Пионерской.
Где этот? Текстримаш, знаете?
Да, да, да.
В скверике дом. Угу. Хороший был. Я туда ходила танцевать с первого класса.
Почему вы сказали улица Хрущева?
Это была улица... Это сквер назывался Хрущева.
А почему же... сквер Хрущева?
А я не знаю,
первый раз слышу.
Называли сквером Хрущева.
Вот интересно. Да. Вот этот сквер?
Да,
60-х?
Да. Рядом большое такое здание было. Вот. Мы почему-то называли сквером Хрущева. Не знаю, почему.
Вы первая, от кого я
да?
слышу, честно
Нет,
говоря.
Так вот называли сквером Хрущева. Я с первого класса ходила танцевать. Там столько было кружков хороших. А там гимнастский какой был кружок, необыкновенный. Там были грядки, они выращивали. Нас всех угощали. Выращивали эти, как их... Там и смородина была, и клубника была. И всем, кто в кружковце, там же праздники кружковцы устраивали, Это вообще было необыкновенно. Угу. Знаете, как было здорово? Угу. О, прям чудо было. Я до 10 класса ходила в этот дом пионер. И там Бодрягин, который руководил кружком художественным, они рисовали. Радищев Андрей Павлович, который руководил литературным кружком и еще вокальным, они пели. То есть там такие были преподаватели.
А вы что посещали? А я посещала класса.
До 10 класса танцевальный кружок.
Танцевальный
ходил, да?
Ага.
С Копцовой Александр Павловна.
Ага.
Ну, такая чудная женщина.
Мы возили вас потом по разным площадкам?
Нет, мы в основном здесь выступали.
Здесь выступали.
Потому что я потом перешла уже взрослая, там уже дети оставались, и я перешла во дворец спорта.
Ага.
Вот там мы тоже по деревням ездили, особенно когда выборы были.
Ага.
Вот так.
Ага.
Вот так проходит жизнь моя каждый день.
Елена Александровна, а что припомните вот про ресторан «Коломна», который рядышком у нас здесь стоит? Стоял.
Ресторан «Коломна».
Сейчас «Спортмастер» там.
Да, 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 да. Ну, тоже туда ходили. В ресторан «Коломна»-то.
По какому случаю, в каком возрасте?
Ну, я когда? Больше... Это уже когда в институте мы учились. И ага. После института, вот 5 лет. Но больше мы ходили в ресторан «Советский», который на площади.
Ага.
Туда, почему-то нам там нравилось больше.
А при гостинице.
При гостинице. А здесь как-то... Ну, мы считали, что это какой-то как ширпотреб. А еще нам очень нравилось. Молодежный был. «Серая лошадь». Это где, сейчас скажу, где был сквер, Бобровский парк.
А.
И там был кинотеатр,
да.
Который потом сломали, это деревянный кинотеатр был.
Угу.
Находили фильм смотреть, а сзади был ресторанчик, «Серая лошадь» мы его называли. А потом стали называть его «Три топа» на Плющихе.
А почему называли «Серые лошади»?
Не знаю, почему так вот назвали «Серые лошади».
А официальное название там... какое было?
Вот официально «Три тополя» было.
Ага.
А «Серые лошади» вначале было. Почему-то не знаю. И там было очень много молодежи. Вот если в советском такая публика была степенная, оркестр вживую играл, то там молодежь была. Молодежь, спортсмены, в основном конькобежцы. Вот, ходили.
Познакомились?
Познакомиться.
Да. А что там ели, выпивали?
Знаете, так было дешево. Мы на рубль 47 заказывали бутылку красного вина, лангет, кусок мяса с картошкой. Такие порции огромные. И сидели весь вечер, отдыхали. Вот так вот.
Ага. Это сколько вам было лет?
Ой, это уже, наверное, я в институт поступила. Сначала я закончила. В 66-м я поступила в институт. 4 года я училась на истфаке. У нас это было 4 года почему-то. Вот. В 70-м я закончила. И вот до 75-го...
То есть студенческие годы
там, в «Серой лошади»? Студенческие годы. И после, когда вот я работала старшей вожатой уже в интернате, мы тоже туда ходили.
Ага. Там музыка была?
Да, да, живьем. Оркестр играли.
Ну что, могли и потанцевать?
Да, конечно, и танцевали, и сидели. Да, долго, там до 12 ночи, пожалуйста. Вот в Коломну мы как-то не очень жаловали Коломну. Ну, как забегаловка у нас была. Как-то народ здесь был так это. И народ такой же был. Более старый. Как вот, например, мы ходили на танцы, когда я была еще в школе, начиная там в классе 8-м, ну, уже в 7-м хотелось, а 8-9 уже обязательно, 10-й. Комсомольский сад. Ой, какой же был сад комсомольский. Необыкновенный. Входишь туда, там это, стояла сцена, играл оркестр, посередине был фонтан. И вот там круг поменьше, круг побольше, круг совсем малыши. Вот так вот были. Все возрасты. Самые маленькие. Семьи не приходили танцевать. Угу. Самые маленькие были около фонтанчика, потом постарше, самые старые уже вот там. И знакомились, и танцевали. А с правой стороны, как входишь, там такое было каменное строение. И там показывали фильмы. А нас в 7 классе не пускали туда. Так мы на 7 часов, на 6 идем фильм смотреть. Мы посмотрим, потом выходим и остаемся там потанцевали. А потом идем домой.
Может, припомните какие-то истории вот интересные, там, связанные с этим комсомольским садом?
Вот так хитрили.
Какие-то интересные знакомства?
Нет. Мне еще мама рассказывала, что и она туда ходила.
Ага.
И там они еще знакомились. Ну, как-то все было... Как-то у меня не осталось вот этого, чтобы там что-то какое-то, какие-то происшествия.
Угу.
Нет, нет.
Угу.
Потанцевали, уходили.
А, Елена Александровна, давайте поговорим про то, как вы поступали в институт, почему именно решили на истфак поступать. Вот, кто влиял на ваш выбор? Да, вы сами так решили.
Как, да. Да, вот у меня в семье никого не было учителей. А вы знаете, вот я после 8 класса, угу, 9 школы пошла, у нас был класс программистов. Там было два класса, Е и Д.
Угу. Программистов?
Да.
Это
да.
Какой год-то? Первый.
Так, какой год? В 66-м я закончила, да? 70. 65-й, 64-й. 64-й год. И мы ходили на Коломзавод. У меня даже есть документ. Я программист второго разряда. Там такие были машины вычислительные. Угу. С пола до потолка. Программы составляли. Как туалетные бумаги, такие рулоны. Сидели, составляли. И у нас... А пошла я не потому, что, не знаю, меня туда принимали только одних отличников, а у меня было 3 четверки. Пошла моя подружка Лариса Кутузова туда. Ну, пойдем со мной, пойдем со мной. Мне так не хотелось. Потому что я как-то... У меня математика на 4 всегда была. Пойдем, 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 пойдем. Ну, пойдем. Ну, пошли. Ну, а поскольку у меня там было 3 четверки, меня тоже взяли в этот класс. А там были одни отличники, такие умные. У нас такой был Лексин, который на доске начнет выводить формулы. Аня не так, раз, зачеркнет. Лексин, давай, давай. И вот он мог весь урок эти формулы выводить. Вот такие были умные ребята. У нас после окончания школы все, за исключением одного, поступили в вузы. А один, потому что у него материальное положение было, у него что-то там случилось в семье, и ему пришлось идти работать. Он заочно пошел учиться. А так все поступили. Но главное, что из этого класса программистов мы двое поступили на ИСТФАК. Ну, я, потому что любила очень историю. А пошла вот из-за подружки. Ну, там потом у меня были подружки. Я хотела перейти в другое. Вот, какой же умный был Воронков Алексей Федорович. Я хотела перейти в другой класс, потому что я занималась в театральном кружке и еще танцами, и ничего не успевала. Вот. А в театральном кружке я занималась у Ильнаровых в дворце. Завод Кубышев. Там был муж и жена Ильнарова. Лариса Львовна детский вела, а он вел взрослый. Я там занималась. И мы каждый вечер ходили заниматься, да еще танцевать ходили. Ну, когда мне? И некогда было. Я решила перейти. Говорю, мам, ну пойдем, пойдем, перейдем. Я даже нашла девочку, Ларису Калкину, из другого класса, которая прям грезила математикой, она просто не знала. Я говорю, давай, я пойду в твой класс. У меня был Г какой-то. А я сюда. И мы пошли с мамой к Воронкову. Пришли, мама говорит, вот так и так. Он слушал, 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 говорит, я, конечно, могу все сделать, в любую тебя перевести. Но что я тебе хочу сказать? Вот ты сейчас дашь себе поблажку, потом всю жизнь ты будешь этой поблажкой пользоваться, ничего не достигнешь. Вот тебе. Останешься в этом классе. Я говорю, да, я с девочкой, с Ларисой, раз мне придет. А Ларису я возьму, он в класс. Хочешь? Ну, конечно, и он взял ее в класс. Мы потом так и дружили. И вот этот урок мне запомнился на всю жизнь. И правда. Я так на него злилась. Потому что я себя заставляла. Мне надо было все успеть. И это, и это, и это, и это, и это. Это как-то дисциплинированно. А потом я ему говорю, когда мы уже в школе-музее создавали, он туда приходил, я говорю, вот спасибо вам, Алексей Федорович. Вы, по сути дела, помогли мне стать человеком. А иначе бы я не стала учителем с высшей квалификационной категории отличника просвещения. Нет, не стала бы. А это вот, вот это. И потом у меня такая же история получилась с моим учеником, Слабачевым Максимом. Я у них была классная, самый первый мой выпуск. Он парень от Бога. Математик. А один жил с папой. Мама родила его и через месяц умирает. И папа не женился, так его и растил. И он на одни пятерки учился. Ну вот история общественного знания вообще терпеть не мог. Но ведь мы такие были принципиальные. Вот не учил и все. Ну, Максим, тебя вот смотри, 3-ки, 4-ки, а ты ведь на 5 идешь. Ну, что ты делаешь? Ну ладно, я 4, а я сдам. Вот будет экзамен, я сдам. Я говорю, да я верю, но так ведь нельзя, надо. А ну и чего? И когда подошли к экзамену, пришел, приходит приказ. Экзамены отменяются. И у него все. Осталось 4. Сейчас все что угодно можно сделать. И по компьютеру, и потом уже мы. Тогда такие были принципиальные, да. Да, это, наверное, 80-й год был. Не 80-й. 87-й, наверное, 89-й. Ну и что? И никакого он красный диплом не получил. Я ему говорю, вот, Максим, вот ты видишь, вот я себя корю, что я тебе испортила биографию. Да надо было поставить мне тебе и все. А я вот тебе. Он говорит, ладно, Александр, отец даже не пришел на выпускной. А потом прошло, он поступил в институт, с женой ко мне приходил. Вот. Я говорю, я все переживаю за тебя. Он говорит, да ладно, не переживайте. Чего переживаете? А потом он приходит в 14-ю школу, девочку переводит в первый класс. Огромный букет цветов. Ну и меня встречает и говорит, а вот это вам. Я говорю, ну, Максим, ты что, сейчас у нее есть? И говорит, вы знаете, что хочу сказать? Я вам благодарен за этот урок. Если бы не этот урок, на потом я бы не достиг того, что я сейчас достиг. Вы знаете, я достиг каких высот. И только благодаря этому, как только что не так, думаю, а потом, ага, и будет так же, как с общественным знанием. Нет, буду добиваться, буду. И вот я. Так что вот тот урок, который мне преподал Воронков, вот я своим ученикам преподавала. Вот, и помогло в жизни. Mm-hmm. Поэтому вот я и стала учителем. Ну вот, а почему я стала учителем? История у нас ведь никого не было. У нас в третьей школе преподавала Богоявленская. Вот забыла, как ее зовут уже. Леонидовна. Тамара Леонидовна, что ли? А ее сестра Колосова преподавала в 9-й школе история. Но мне она не досталась. Мне досталась какая-то учительница, я даже не помню ее. Она вот весь урок вот так вот вся, такая уже старая. Фу, боже. Это ужасно. А вот Богоявленская, она так вела уроки. Вот мы даже не успевали рот открыть, урок заканчивался. Вот я настолько влюбилась в этот древний мир. И дальше, до 8 класса, что я тогда, ой, нет, я только буду. И у нас вот такие были учителя в третьей школе. Я их так любила, и они к нам относились, вот до педагогика сотрудничества, потом уже, да. Вот она была, неофициальная педагогика сотрудничества. Мы так любили друг друга, о нас так заботились, мы так любили друг друга. Хоть когда-нибудь, где-нибудь, чего-нибудь. Сейчас чуть учитель не так. Тут же в сеть выпускают против учителя эти негативные стрелы. А у нас тогда был такой Суматохин Вячеслав Иванович. Войну прошел, немецкий язык знал, переводчиком был. Только так. Ну, попивал. И вот иногда пьяный придет, начнет нам что-нибудь там по-немецки, терапия. Иногда его раз, его учителя уводят. Учителя все молчали. Ну, войну прошел, что такая симпатичная, такой дядька был. И его раз кладут в учительское. Там кожаный диван был. Мы боялись. Учительская у нас была прям тобой, это кожаный диван. Все, мы тряслись, не могли войти. Сейчас ногой открывают двери, заходят, что хотят, то делать. Его положат все, чтобы он вот такой был. Ну, вот подпевал сильно. Я потом его встретила. В автобусе вечером ехала от тетки. Ей, ну вот, он такой красивый был, дядечка, чувствуется, красивый, все. Но такой пьющий, ну, сейчас держащий себя в руках, но пьющий. Подошла к нему, и ему говорю, вот Вячеслав Иванович, вы меня помните? Он так поднимает глаза, мне говорит, да, Лен, Вишин, помню. Вот, помнит всех. Я говорю, как вы? А он говорит, да, так, по-стариковски, одинаково. Вот, и я вот вышла. А язык знал великолепно. Вот такое было хорошее отношение. И когда я ушла уже в 9-ю школу, тогда было модно устраивать праздники между школами. И я у своих учителей в 3-й школе вела танцевальный кружок. Они танцевали, и потом, я помню, я с ним пришла в 10-ю школу, там был праздник всей школы, мы какое-то заняли призовое место, и у каждой школы свой столик, и нам там сухенькое вино не наливают. А я говорю, я уже в институт на первом курсе делаю, я вроде как с учителями. А мне это Вячеслав Иванович, коллега уже будущий, чуть-чуть, по чуть-чуть давай, за то, что ты нами руководила. Вот такое было отношение к учителям. И я вот до сих пор иду по своей улице, по Макеевской, и ходит одна женщина, ей уже 90 с лишним лет. Она каждый день с 11 часов с сумочкой с улицы Зеленой до Кировского шоссе. Вот я несколько раз наблюдала, потом говорю, батюшки, да это Раиска у нас по географии. Она у нас не вела. Мы ее звали Раиска Крыска. У нас была другая. Но мы же всех знали учителей, которые в других классах. Мы обязаны были с ними здороваться. Все. Это Раиса. Раиса Михайловна, что ли? Да, Раиса Михайловна. Я думаю, да, сейчас я ее остановлю. Вот я ее говорю, здравствуйте. Она так остановилась. Здравствуйте. Вы меня знаете? Губки накрашены. Я говорю, конечно, знаю. Вот вы Раиса. Сейчас фамилию не помню. Она в 3-й школе учительница. Она, да-да-да-да-да-да, а вы? А я говорю, а я Ура Щупкина Мария Николаевна Юшина. Да-да-да-да-да, надо же, вы меня узнали. А я, вы знаете, когда узнала однажды? Я вела учеников на экскурсию в музей. У нас очень хорошая была преподаватель в институте. И для нее музейная практика была на первом месте. И вот у меня там ребята все, тоже по музеям. И я выхожу и говорю, так, все выходим в эту дверь. И она говорит, я слышу голос Лены Юшина. А вы уже ушли, вот. Я тогда тебя там вот увидела, услышала, ты стала учительницей. Вот всех учителей мы знаем. Вот видите как? Mm-hmm. Так, что-то я ушла в сторону, да?
Да, вот как поступали? Вот. Сложно ли было поступить? У вас же, получается, профиль-то у класса был другой.
Да.
Вам пришлось дополнительно заниматься?
Вот, нет, ни с кем дополнительно не занимались. Учили все, что надо было учить. И сдавали экзамены сами. Тогда не было ни репетиторов, никого, поэтому пользовались только школьной программой.
И вот, а как родители отнеслись к вашему выбору? Поддержали они, или...
Они принимали то, что...
То, что вы...
Есть, да, ага. Я все хотела сначала в театральном занималась, хотела быть артисткой, да. У меня неплохо получалось. А Эльнаров начал рассказывать о кухне артистичной. И у меня сразу отпало все желание быть артисткой. Я говорю, нет, это не мое.
Ага.
Вот. А он говорит, или надо семьи не иметь, посвятить себя все, или надо иметь детям, у которых родители артисты, им проще и легче. Вам пробиваться, то ли пробьешься, нет. А быть в толпе не получишь никакого удовлетворения. Ну, все, он мне все объяснил, я не захотела. А потом, когда я занималась во дворце спорта, танцами занималась, все годы, пока мы. Во дворце спорта я занималась танцами, таким там у нас народные танцы были. А во дворце Ленина, ой, во дворце Куйбышева мы занимались бальными танцами. Танцевали и ча-ча-ча, и липси, и все вот эти. Вот. И когда я здесь занималась, к нам туда приехал омский народный хор, а у них и подтанцовка, и хор. И у нас была репетиция, и ко мне подходит режиссер и говорит, вот я, мне там еще одна, я вам предлагаю к нам в хор, в танцевальную группу. 2 месяца будете на стажировке, а потом прям сразу. А та девочка, она училась в техникуме сельскохозяйственном, она замуж выходила, она говорит, я нет. А я училась на 2-м курсе в институте и говорю, нет, я только на 2-м курсе. А он, ну и что? У нас там есть тоже пединститут, заочно. Нет, нет, нет. Век танцовщиц короткий, я не пойду, я не пошла. Так для себя потанцевала и все. Вот так. Так что родители приняли то, что... Они как-то принимали то, что я хотела. Вот захотела на ИСТФАК, пошла на ИСТФАК.
Сложно было поступать в то время?
Нет, как
не
сказать,
помните, какого, как сказать, каких сложностей? Ну, как конкурс там.
Конкурс у нас был.
Угу.
15 человек на место. Вот такой,
ну,
был
совершенно
конкурс.
Совершенно немало, да.
Да, там надо было получить 13 баллов.
Угу.
То есть 2 пятерки. Можно вот. Ну, 13 баллов. Вот у меня было 2 пятерки, тройка. А тройка была за сочинение. Я писала по Маяковскому и не то вставила. Из другого произведения. Писала одно, вставила другое. Угу. Ну, вот мне тройку поставили. А то, что вот эти вот были, русский язык и история на пятерке, ну вот у меня как раз был проходной, был 13 баллов.
Угу. Но... У вас уже тогда разделенные были историки и филологи.
Да.
Да, да. Вы уже разделились.
Это уже 7 лет уже было разделено, историки, ага, и филологи. Вот Кузовкин, он учился тоже на ИСТФАКе, но у него был историко-литературный.
Угу.
Вот жена... Там стал, угу, заниматься, по-моему, историей, что ли, а он литературой.
Угу.
Вот. А у нас уже нет, у нас правда четко был ЛИТФАК и ИСТФАК.
Да. У вас здесь началась учеба, а потом...
Экзамены там принимали, ага, и мы 1-2 месяца проучились здесь. Когда нас сразу экзамены сдали, с сентября нас в колхоз отправили.
Ага.
А потом уже из колхоза мы приехали, и мы уже перетаскивали все наглядные пособия туда.
Угу.
И у нас вот на 3-м этаже в левой стороне было свое крыло историческое.
Угу. Угу.
А ЛИТФАК уже был...
Угу.
На 3-м этаже, на 2-м были математики.
Угу. Что вот припомните из своих студенческих лет? Хорошего, о-о-о, плохого?
У нас, вот я, вы знаете, вот мне везло в жизни на прекрасных людей. Я не знаю почему. Вот в драматическом, вот в танцевальном, вот меня окружали. Ну, я не могу сказать, вот, ну, у нас такой был коллектив, что не преподаватель, это корифей. Это такие умницы были. Ефремцев, Григорий Петрович. Это такой был потом Нагаев Алексей Степанович, такой педант, такой интеллигентный человек, такая умница. Рощина Наталья Александровна, она у нас была, ну, сколько лет прошло, я их всех помню с такой благодарностью, она у нас была куратором. Она нас куда только не возила, теребила вот такая, я уж сама была в возрасте, привезет нас в Москву, мы все музеи в Москве облазили. Она приехала в музей Пушкина в Москве. Скоро слабовка идет, она вот что рассказывает, что рассказывает, что знает что. Но она, правда, знала, конечно, очень много. И она еще рассказывает, мне даже подходит и говорит, ну прекратите. Она, а что, вот это вот служит? Что вот вы даете? Мои студенты это слушать не должны. Я им рассказываю совсем по-другому. На каблуках вот на таких. Ой, молодец, везде нас возила. По всем музеям. Вот кого еще? А, Шалахвостов у нас был, по истории КПСС. Знаете, какой был мудрый человек. У нас одна студентка была, она была беременная. Ну, спать-то хотелось, конечно. И она вот так вот заснула, а он уже закончил лекцию. Ну, все тихо, все потихонечку вышли. Он его так толкает. Да, все, я закончила. Она, да, а? И пошла. Но он на ней не отыгрался, ничего. Вот такой вот мудрый человек был. И еще, я потом уже только поняла. Вот были лекции, когда ребята, у нас такие ребята были, многие из армии, как вот начинали всю правду матку, раскладывать всю политику. Мы, девчонки, этого не понимали. Ну, история. И он с ними то прям на корню прерывал все разговоры. А то сам с ними такие, мы столько узнали на такие темы. А мы, почему же он-то прерывал-то? Оказывается, у нас был один Задгенизов такой. Ему уж лет 35 было. Мы все говорим, что пришел учиться с нами? Мы, можно сказать, школяры и ты. У тебя жена, дети, иди за заочку. Такой тупой был, по 10 раз прилетел. А он, оказывается, был стукач. И за это ему ставили отметки. Он был директором какого-то детского дома, а ему нужно высшее образование. И вот он учился. Потом на последующем курсе на заочку перешел. Это, мы его так не любили. А он, оказывается, был стукачом. Вот он сидел. Это же потом, что ребята рассказали. Все, поэтому Шалахвостов так вот умно себя вел. Ну, чтобы никого не подставлять. А он знал про него. Поэтому, когда он сидел на лекциях, вот прекратили все разговоры. А когда его не было, он
разговаривал. Ну, а что, были какие-то разговоры, связанные с несогласием?
Да, с несогласием, с политикой, с диссидентством. Тогда уже об этом говорили открыто. Все, и они открыто говорили с ребятами. Вот. А Нагаев был таким вот прекрасным интеллигентом. Они вот так знали свою историю. Вот у нас по средним векам была Лидия Ивановна Гынина. Ну, если у кого-то там были, ну, записочки там смотрели, все, да. Так вот она придет в средние века, вот так сядет, и все два часа. Без всяких. Сумочку маленькую взяла под мышку и пошла. Удивительно, толстая была. Она новый, а новая история вообще предмет очень сложный, очень. Там столько запоминать, это, вот эти революции, эти вот имена все. У нас даже ребята перед экзаменом у Толстой изобрели систему. Значит, из одной аудитории в другую провели провода, вставляют в уши, алло, алло. Один и тот же пиджак, одни и те же ботинки. Одного были малым, чуть плохо мне стало, потому что там провода проходили. И передавали. Ага, ну такое-то. И из аудитории им диктовали.
То есть между собой они переговаривались, да? То есть да, это как оттуда такой рация такая.
Да, привлекли математиков ребят. И вот такое сделали. Потому что мы потом, Толстой, они рассказали уже потом, когда мы закончили институт. Она, вау, да если бы я знала, я бы вам сразу пятерки поставила. Они ребят привлекли этих. 5 человек прошли. Они ничего не учили. Они вот только занимались вот этим изобретением. Да. Вот так. Но она молодец такая была. Очень. Такие были преподаватели. Это вот, ну, корифеи. Корифеи прям. Каждый преподаватель на вес золота. Столько знал.
Как вы оцениваете в целом вот уровень образования и то, что для вас дало это образование вот в жизни?
Ой. Ну, образование у меня, то, что такое я получила образование, классическое, очень-очень глубокое, это мне помогло стать хорошим учителем. А иначе я без этого хорошим учителем не стала. Потому что нас так вот учили. Учили быть учителем с большой буквы. Потому что у нас многие с курса пошли работать в школу. Очень многие. Сейчас вот заканчивают, и кто куда. А мы шли целенаправленно. Вот на практику дошли. У нас Приставкина была, Лидия Васильевна Приставкина, по педагогике. Мы когда закончили, она меня все звала в институт.
Водички, может быть?
Нет, нет, в институт все звала. Давай на кафедру педагогики. Ой, там надо опять учиться, там надо писать все это. Там же ведь надо работы делать, все. Не-не-не, я хочу школу, не, не хочу быть этим. Я уже пошла пионервожатая, она мне все, давай, давай ко мне. Я тебя поднатаскаю, будешь. Нет, я не пойду учиться. Хотя потом всю жизнь работала в пединституте. то научном отделении, то потом на заулочке работала. Там приглашали. На экзаменах там сидела. Мы однажды сидим на экзаменах с Нагаевым. И вот там один кто-то сдает. И смотрю, он так отметку ставит. Такую высокую. Я уж молчу, он преподаватель. А потом он ушел, я говорю: ой, Алексей Степанович, как вы к нам строго относились? И как им? А он мне вот так поворачивается и говорит: знаешь, деточка, старость такая терпимая вещь. Я когда стала уже в таком же возрасте, я тоже так стала относиться к своим ученикам. Первое время очень строго. А потом вот с возрастом я уже как-то по-другому. Ну, может быть, и опыт уже был, конечно, другой. И правда, старость это терпимая вещь. Он как-то вот так вот.
Ну вот вы поговорили про преподавателя, а что еще вот в студенческой жизни для вас было важным? Ой, и что за,
знаете,
запоминающимся?
У нас ИСТФАК был одним из самых лучших тогда факультетов. Во-первых, вот мы все знали всех, кто на первом курсе, кто на втором, кто на третьем. Там они были вот по курсам, немного народу. И мы практически всех знали. И у нас, вы знаете, тогда был декан Андреев. Вот когда уже перестройка началась, он уже был просто преподавателем. И у нас курс там. Ну, он начал совсем по-другому. Не так, как нас учил о войне, а так, как уже перестроечное время, все. А у нас такой один Морозов Витя был, он сейчас умер, Царство Небесное, говорит: Виктор Михайлович, а вы помните, нам в институте не так говорили? Он говорит: тихо, тогда было время другое. А сейчас время другое, говорим по-другому. Вот я так это запомнил. А он говорит: а, это как называется? А он: так и называется. Надо идти в ногу со временем. Он молодец. Вот. А он такой был интересный, на Рыбнику похож. Так у нас на ИСТФАКе был хор. Мы пели. И руководил у нас Ковшарь. Вот до сих пор помню. А он был из музыкального училища. А потом его забрали в Москву в консерваторию. И вот мы пели на 3 голоса песни. У меня голоса нет. Ну, голос нет. Он говорит: голос есть у всех. Все. Главное — уметь слышать и слушать друг друга. И ходили на репетицию. Попробуй не приди. Репетиция, Андрей приходит, так, кого нет, все здесь. А дисциплина какая была? Вот начинается. Сейчас свободные какие-то посещения, на лекции не ходят, как это так? Самое главное, что мы берем от преподавателя. У меня вот тетрадки вот такие были списаны. Это лекции, потому что это то, что наработал преподаватель. Ни в одной книжке не прочитаешь. Потому что книжка все там сухое, а это у них и их опыт, их знания все передавали. И он раз так. И вот у нас староста отмечал каждый раз, каждую лекцию, у каждого преподавателя. Никто никогда не уходил. Только если какая была серьезная причина. А КВН какие были? А ИСТФАК все время в КВН первое место занимал. Так было.
Вы гордились своим факультетом?
Модно было. О, ну а как же. ИСТФАК, как Несон Семенович Ватник с нами учился, а потом, он сейчас, по-моему, работает в институте, сочинил гимн ИСТФАКа. Гимн ИСТФАК, звенят колокола. И эмблему ИСТФАКа. Все, да. И вот я сколько раз ходила на посвящение, и мне у ИСТФАКа больше всех нравилось. Такие молодцы.
Так что, а библиотека что? Какую-то роль особо играла в вашей студенческой жизни?
Ну,
в вашей университетской библиотеке?
Было не очень много, да. И мы ходили. По одной книге сидим, читаем, готовимся. Тогда ведь лекция, а практически где книги-то брать? Потому что книги были в редких экземплярах. И их на дом-то особенно не выдавали. И нарки не выдавали. Ну, когда много было там. А вот редкие книги, нам пойдем в библиотеку и на двоих, на троих сидим, конспекты составляем, потому что практически надо готовиться. Да, вот так мы пользовались библиотекой.
Самый сложный для вас предмет был какой?
Самый сложный для меня был немецкий язык. У меня к нему вот никогда не было. Ну, я не знаю, почему. Ну, не было у меня к нему ни рвения, ни желания, ничего. Даже когда я училась в 9-й школе, у меня такая хорошая была учительница Наталья. Сейчас не помню фамилии. Она мне: Лен, ты смотри, не иди, не ясно. У тебя не произношение. Я говорю: да ненавижу я этот язык. Мне лишь бы только отметку получить, и все. А она: ну вот, он мне и не давался. И не любила. Я его поэтому и не учила. А у нас была такая Никутская, Жозефина Сигизмундовна. Полячка. Ой, какая она была строгая. Какая она была строгая. Как она придела. Нам приходилось зубрить. Вот мы целые тексты зубрили. Вот такие. Ой, произношение обязательно. Ну, такое строгое было. А потом она приводит учеников к нам в 14-ю школу. Я смотрю, ну, студентов. И смотрю, он со студентами разбирает. Я поворачиваюсь к ней и говорю, а я вот этому студенту двойку поставила бы за этот урок, вот как вы разбираете. Он так голову меня поднимает, я говорю, как вы нас-то учили? Мы вот так вот. Никогда не учились. А она говорит, да, я уже такая. Ну, уже тоже возраст такой. И у меня судьба очень плохо как-то сложилась, не очень хорошо. Неудачно как-то сложилась судьба. А такая была строгая. У нас даже ребята некоторые из другого курса, прям ей однажды отомстили очень так, это нехорошо. Она шла на работу мимо института, они взяли и с третьего этажа прямо от кастрюли щель так хопнули, ну, холодных нет. И она опоздала, пошла домой. Ну, а кто, найди. Они тоже все раз-раз все убрали.
Но... Уже студенты, не школьники.
Ну, вот так. Потому что она им двойки ставила. Достала. Она нас достала. Может, она говорит, снисходительнее будет.
Но вот так, вы-то городской житель, а все-таки в общежитии-то вы захаживали?
А в общежитии жили у нас, на Комсомольской. Вот на Комсомольской, знаете, ой, где сейчас вам сказать-то, где Текстильмаш, там такой дом с красивыми резными. Сейчас не знаю, что там
находится. Да, усадьба Ротина.
Да.
Ну, вот дом Печенко его называют.
Наверное. Вот, там
вот с грифонами.
Да, 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 вот там было общежитие.
А это в какое время?
Сначала. Когда только переехали туда.
Так.
А потом уже построили общежитие вот здесь, около института. Первое сначала, прямо напротив. Сюда их перевели. А то жили там.
А сколько лет там было? Год-два?
Ну, там год, наверное. Год, наверное. Пока строили вот это здание. А когда построили, всех перевели сюда. А мы как-то, ну, у нас как-то были, все-таки разграничены. Я-то как-то была и с теми, и с городскими, и с негородскими.
Приезжие,
да? Да, и с общежитскими. А так у нас в основном городские. Но нас всегда собирались в институте, праздники вместе, это все вместе, да. А так вот, когда отмечали сессии, когда закончится, городские отдельно отмечают, а общежитские отдельно. Я как-то отмечала с общежитскими, большей частью.
Да?
Вот, да. Вот первый курс почему-то, не знаю, у меня и друзья там были. Ну, как-то у меня все были друзья. Такая вот я общительная была. И туда ходила. Мне очень нравилось на Комсомольской. У них прям огромнейшая комната. И вот так кровать стоят. Только когда они учили, там некоторые ко мне домой приходили. Потому что надо готовиться. А как там готовиться-то? Ну, здесь уже комната была на четверых. Здесь уже было попроще. Ну, здесь уже, когда сюда переехали, там уже у некоторых любовь, морковь началась. Вот так. Да. Пары появились из группы у нас. Интересная любовь там завязывалась. Так здорово, здорово. Вот так приятно вспоминать. Потом, когда мы встречались несколько раз с институтскими. Ну вот как свои люди. Вот я вам говорю, вот за это не знаю почему. Мне ничего плохого, вот, даже вспомнить нечего. Потому что как-то меня плохой как-то вот стороной обходил. Может быть, его не было со мной.
Может, и не было. Да.
Да.
А после окончания института как у вас сложилось?
Вот после меня, да?
Карьера, да.
Карьера,
ваша.
Да. А после окончания института, вот мама-то когда умерла, конечно, это было очень сильное потрясение. Я ее очень любила. И потом, мне как раз уже был 21 год, и мы только-только вот... Ну, когда я то школьница, то институт, а вот уже как-то, когда тебе 20, вот ты начинаешь, ну, сближаться вот с ней, как вот женщина с женщиной, да? А... И ее жизнь прервалась. Для меня, конечно, это было большим потрясением. Отец ее очень любил. И он долго, наверное, у нас, да, он лет 6, наверное, не женился. Так мы и жили, бабушка, отец и я. А уж потом, когда я замуж вышла, я говорю, ой, мне так его жалко. Ну, он все время с нами, бабушка. Мне его говорит, Лен, ты отца с собой бери. А мы сами еще, мне хочется с мужем побыть. И отец мой с нами все время третий, ну, как третий лишний. А куда девать? Все время его брали с собой везде, на праздники, в кино, и куда шли. Вот. А потом познакомили его с женщиной, и он к ней ушел. И так вот он до конца ее дней, он так с ней был. А после нее он уже, наверное, год два прожил, тоже умер. Вот. И когда мама умерла, вот я 5 лет отработала, вот старшей вожатой. Я, знаете, и благодарна я, что я отработала старшей вожатой-то. Я уроки-то вела, но вела только в 7 классе. А оказывается, это у меня даже в стаж не вошло. Мне это не зачли как педагогический стаж. Потому что когда началась перестройка, такой профессии, как партии нет, такой пионеров нет, и такой профессии, как вожатый, тоже нет. Все. И эти 5 лет обычный трудовой стаж. Все. У нас там многие судились, а я не стала судиться. О, мне дороже. Да. Я 52 года отработала в школе. Вот. И я очень благодарна интернату. потому что для меня была такая школа мудрая. Школа была жизнь. Во-первых, и психологическая, и нравственная, и воспитательная. Я столько много узнала, и у нас воспитательница одна была такая, Рощина Нина Григорьевна. Умница! Вот у нее голова была. Сочинял такие праздники. Я даже не... Ну, тогда ведь не было. Ты сейчас в интернет наберешь все, что хочешь. Тогда ведь ни книг не было, ни... Ну, все выдумывали из головы. Вот она все время со мной оставалась. И говорит, Оля, с тобой так интересно, давай. Вот надо вот сбор какой-то. Я, она, ну как ты думаешь? Вот я набросаю, она, я думаю вот так. Я говорю, мне кажется, у тебя лучше. Она, давай, что у тебя, то у тебя. Вот так составляли. У нас были такие праздники, такие сборы, такие походы мы ходили с ребятами. Потом уже, когда интернат закрыли, они встречались и здороваются. И у многих в жизни такая в правильном русле, была направлена-то. Очень было интересно. И там у нас Коломзавод был наш шеф. Они так нам здорово помогали. И материально помогали, и приходили, праздники проводили, и с оркестром приходили, играли нам, там танцы, репетиции все проводили. Очень было хорошо. На лето их всех вывозили, вот в пионерские лагеря. Вот я еще работала в пионерском лагере. 2 года подряд работала в Северке. Это лагерь от Протторга, на берегу реки Северки. Вот сейчас сколько езжу, никогда даже не могу увидеть, где это поворот на Северку, все заросло. А такой был лагерь хороший, там тогда директором Протторга был Гриденко Павел Степанович. Такой авторитетный очень человек в Коломне. Умница такая. Есенина знал наизусть. Начнет читать Есенина. Такой порядок был. Вот как мы работали в лагере, так было интересно. Мне самому было интересно. А потом, поскольку у меня была практика вот такая, пионерская, поэтому мне легко было работать в школе как классным руководителем. Потому что я не только вела историю, но потом мне дали вот музей. У нас в школе был, сейчас не знаю, будет или нет, потому что в связи с ремонтом все разобрали. Ну, я думаю, наверное, не будет. Комсомол тоже уже давно нет. Музей истории комсомола. И вот мы застали еще всех людей, собирали весь материал по крупицам. Такой музей чудо.
Это уже в какой школе?
В школе, в 14.
В 14
да, да. Угу. Даже когда чехи приезжали к нам в музей, ребята сами водили экскурсии. Угу. До сих пор помню. И столько альбомов вот с фотографиями. Не носители, вот, которые потом и пропадают, и исчезают, а это альбом с фотографиями о деятельности этого музея. А вот эта вот работа вожатая, вот мне, конечно, очень помогла. И в классе, когда я была классным руководителем, вот у меня ребята прям, они вот как бы цыплят около меня. Мои дети, вот у меня 2 дочери, они говорят, а мы тебя не помним ни в детстве, ни в молодости. С нами все время папа был, папа был врачом. Папа все время был с нами. А ты все со своими учениками, все со своими учениками. Вас там, изредка нас там возьмешь. А так все ты в школе пропадаешь. Ну, для меня работа была вот всем. Радостью была работа. Мне было в радость, правильно, как говорил Цицерон. Хотите, говорит, не работать. Ни дня не работать. Найдите такую работу, где вам будет уютно, удобно. И тогда вы ни дня работать не будете. И вот, наверное, поэтому мне иногда внук сейчас скажет, ой, как же ты 52 года отработала? А я говорю, вот потому что я вот любил свою работу, поэтому отработала. Уже потом школа стала не моя. Потому что с бумагами работают, а не с детьми. Все. А мы так не работали. Мы были, конечно, там разные бумаги, все. Но мы работали с детьми. И каждому помогали. С каждого старались, каждому в душу. Каждый был на учете. Так было здорово. А я у учеников очень многому тоже учиться. Я им все время говорила. Я вас учу, а вы учите меня. Так что вы должны учить меня хорошему, а не плохому. Я-то вас хорошему учу. Вот так вот.
А как это перестроечное время, оно отразилось в вашей
Знаете,
жизни?
Знаете, перестроечное время, трудное время, конечно, трудное время очень. Такого, как вот сейчас показывают, я вчера вечером смотрела, что в армии в советской было в 90-е годы. Ну, что вообще было в стране, конечно. Это... Ну, у нас было немножко по-другому, потому что зарплат не платили. В государственном учреждении не нам, а муж врач. Ну, слава богу, пенсию пенсионерам давали. Вот нам отец помогал. Кроме того, у нас сад еще был. Вот мы все в саду выращивали. Вот это как-то помогало. У Саши, у мужа родителей в деревне был, и это как-то помогало. Но вообще такое страшное, трудное время. Когда в магазинах ничего не было. Но единственное, что я все-таки учитель, и родители были настолько благодарны. И многие в разных местах работали. Придешь в магазин, она твоя родительница. Мне Вон туда встаньте. Угу. Сумку мне вынос. Деньги потом отдам мне ребенку. Все, я прихожу, все посчитаю. Да, вот так. Даже потом ученики. У нас такой один был киселек, сложный такой ученик. Уже когда я из школы вышел, я с работы иду, а там очередь такая за пивом. Тоже ведь все стояли. У него в грязи будут стоять. Сильно. Он подходит, что, Александр, хочешь? Я говорю, что хочу? Ты что здесь вот хочешь? Пивка? Не хочу. Сколько тебе надо? Хотя бутылки 3-4. Все, давай. Деньги дала, пошел, тут же взял, приносит. Я говорю, я тебя не зря учил. А он все нормально, все хорошо. Вот поэтому как-то, и вот муж был врач, ему тоже вот так как-то, ну, благодарили. Однажды мужик привозит, там, Саша ему что-то делал, полмешка песку. Он говорит, у меня сейчас денег нет, он зарплату не дал. А он говорит, потом отдадите. Он говорит, нет, я так не могу забирать. Он говорит, туда совсем не отдавайте. Он говорит, и так я не могу. Он говорит, да, я пошел, оставил этот мешок и ушел. Поэтому, ну, очень было сложно, в каком плане. Вот у нас дочь заканчивала вот, перестроечное время, Наташка, а училась хорошо на пятерке, четверке. Заканчивала школу. Ну, тоже в медике. Он поехал в Рязань, а он заканчивал Рязанский институт медицинский. Поехал в Рязань, в ребят узнавать. А тогда ведь не было ни репетиторов, ничего. Научился она хорошо. И говорит, как поступить ребенку? Он говорит, ой, что ты, продавай. Продавай гараж, машину, сад. И приезжайте. И вы, она у тебя хорошо учится, будьте в институте. Вот он приехал. И говорит, ну, что будем делать? А там еще вторая учится на 3 года меньше. Сейчас это продадим. А когда это будет поступать, что будем продавать? Ну, тогда давай в медуху нашу. И вот она стала поступать в медучилище. А она не ходила на курсы. А там на курсы, не знаю, кто там ходил на курсы-то. Но там девочка одна ходила, она у нее все списывала. Что-то давал списывать. И достался вопрос, которого нет в программе. Нигде. А на курсах им преподавательница. Вот они специально такие вопросики, чтобы подсадить ребенка. Потому что с ней девчонка не прошла. Она после 10-го поступала. И поступила в Москву в медицинский институт. А в наш не прошла, потому что такой вопрос достался. А поскольку Наташка списывала у этой, такая добросовестная была, ей этот вопрос достался, и она мне ответила. Она говорит, а вы откуда знаете? Она говорит, а на курсах вы рассказывали про это. Ну все. И она вот прошла в медуху. Вот мединститут закончила и работала медсестрой. Ну, Саша все время говорил, что из нее вышел хороший бы врач. Ну, что теперь делать? Заочного нет. А потом она замуж вышла, уже родила, не до этого. Ну, потом она закончила наш пединститут на психолога. А с умом куда работать? О, с 8 до 6, и зарплата меньше. Она говорит, нет, я не пойду. Я люблю свою работу, останусь. Так и осталась. А это не учитывается нигде, что ты там еще медсестра хорошая и психолог. Это нигде не учитывается. Вот так вот, такие вот были трудности у нас. А вторая уже пошла через 3 года. Она в ПЕД пошла, на физмат. Ну, здесь я, конечно, подстраховалась. Там декан пошла. Ну, и все. А потом он мне говорит, ну, и она так, у тебя такая дурочка. Парень к ней подходит. Ну, там, который преподаватель. Так, какие трудности, вопросы? Она говорит, нет у меня никаких трудностей. Ну, еще он отошел, говорит, а что я? Она отказалась, но она сама все сделала. Поступила. И вот сейчас работает учителем математики. Математики, информатики, когда и физику. Угу. Да. Вот так.
Тоже про, по педагогическому.
Да. Одна у нас медик, как папа, а другая педагог, как мама.
Елена Александровна, давайте вспомним какие-то важные городские события. Вот, например, 800-летие Коломны, может быть, вспомните. Это 77-й год.
Вы уже знаете, тогда... помню, когда мы закладывали капсулу вот сюда. В институте мы учились.
Вот на площади курсе, Двух Революций.
Вот здесь вот так, капсулу закладывали. Ага. Вот это я помню. Ага. Потому что, да, где-то я на 3-м курсе, наверное, училась в институте. Такое было шествие. Ведь нам каждому... Не пожар, ведь ничего не было. Каждому давали вот на этой палке из жести, вот из банок такую делали. И там свечка, что ли. В общем, там горел огонь. Ага. И мы вот вечером с этими огнями угу. на площади вот сюда. Там зачитали эту капсулу, угу. сюда замуровали. Это вот так мне врезалось в память. Угу. А потом вот я помню, какие праздники? Я помню 1 мая, изумительные. Это 7 ноября для нас были. Мы до сих пор друг друга поздравляем с 1 мая и 7 ноября. Вот эти праздники, когда демонстрации, когда всех приветствуют, когда мы ходим, гуляем и обязательно что-нибудь себе шьем. Новенькое, обязательно что-нибудь новое. Это вот сейчас уже каждый день все новое. И за столом ничего, каждый день все это ест. А тогда ведь редкость была все-таки. Если колбаски покупали, то 200 грамм хватало аккуратненько. Тогда много, мне кажется, не ели. Вот так, а в основном вот первое, там, второе. Угу. Вот такие праздники. А тут 800-летничать, я колонны не помню.
Не сильно особо, да?
Да, как-то вот не помню. Хотя сама работала экскурсоводом еще.
А где работали экскурсоводом?
Вот. А, это я так работала экскурсоводом. Кто меня попросит, тех я вожу.
По городу, да?
По городу, да. Ага.
Это недавно вы стали водить? Или?
Нет, я вам говорю, я ага. когда в школе уже стала работать, в 14-й я работала в институте очень много. Угу. И у студентов, у очников работала. Вела педагогику, потом неклассную работу вела, у заочников. И я всех водила угу. на экскурсию. Тогда не было такого, как вот уже потом. Всех водила на экскурсию по Коломне. Знакомила с... Ну, я сама коломенская, и своих учеников я все время ходила на экскурсию. Mm-hmm. Поэтому я так, более-менее историю Коломны mm-hmm. неплохо знаю. Ну, сейчас уже экскурсоводы все профессионалы, все рассказывают по-другому. У меня дочь, когда приезжала с учениками, я тоже ходила. Я говорю, ну, я ей так рассказываю. Я люблю стихи, mm-hmm. люблю то, что им надо, о людях, а здесь о правостороннем движении, о левостороннем движении. Что понятно твоим ученикам 7 класса, левостороннее, правостороннее? А вот если бы он о людях сказал, какие знаменитые в Коломне, или ни разу не назвал, почему так Коломну названа, никто не спросил. А это первое. Угу. Ко мне дети, когда приходят в 5 класс или в музей, я начинаю спрашивать, а почему вас так назвали? Они многие не знают, почему их так назвали. Ну как, что так? Это начинается угу. человечество? Почему? Угу. Вот узнавайте что. И вот приходите на урок, будете говорить, почему вас так назвали? Угу. И вот тогда родители приходят и говорят, чего какую-то ерунду, почему так назвали? Не ерунда, а... Это очень важно. Mm-hmm. И когда ребенок спрашивает, ой, в честь деда, а кто дед? А кто дед? Узнавай. Вот. У нас в школе ввели предмет. Ну, я вела еще в младших классах окружающий мир. Ну, тогда это только-только вводилось. Ни программ, ничего не было. Я составила свою программу. Ну, директор все утвердил. Да это можно было. Я говорю, я как считаю, вот что. С чего начинается окружающий мир? Сейчас там какие-то из природоведения, из истории. Это все глупости, отдельные факты, которые ничего не дают. Что такое окружающий мир? Вот ты человек, да? Кто ты? Вот с тебя начинаем. Сначала мы о тебе. Потом кто дальше? Семья. Дальше кто? Школа. Какая школа? Что ты о ней знаешь? Твои учителя. Дальше что? Улица. Вот мы эту улицу шили вовсю. Почему? Кто? Дальше что? А дальше город, Коломна. Почему? И вот в течение года... Мы вот это все изучаем. Uh-huh. Вот я считаю, что это и есть окружающий мир, uh-huh. а не то, что отдельные какие-то моменты uh-huh. из разных предметов вводятся. Ну, а потом уже официально ввели учебник и все. Uh-huh. И это все прикрылось. Поэтому вот я все время водила экскурсии. А однажды у меня иностранка, к ней там родственники приехали из Москвы, она говорит, Лен, ну да, проведи нас так, где что, чего так, расскажи. Ну, и мы пошли по Коломне. И вот идем по Ложечникову, я рассказываю, ну, как мужчина к нам приходит. Подходит и говорит, так, ну, а вы из какой туристической организации? Вы имеете право? У меня такой злой взгляд, вы знаете чего? Я родилась в Коломне, я выросла в Коломне. Это мой город. Это моя улица, я по ней в школу ходила. А это мои друзья. Я что знаю, то и рассказываю. Какие ко мне вопросы? Угу. Все, вопрос. А все как-то неприятно так стало. Да. С какой организацией?
А все-таки город-то меняется?
Меняется, Елена Александровна. Конечно.
Вот, может быть, расскажите о своих ощущениях. Как
меняется город?
Как вы это ощущаете? Как,
а, ну...
Как-то, может быть, даже и оценочно.
Знаете, я вам что хочу сказать. Прошлое не меняется. И история не меняется. Факт, он не изменяется. Меняется оценка этого факта.
Да.
А факт остается фактом.
Ну хорошо, и среда же меняется.
И прошлое остается прошлым.
Да, да.
А вот современность, да, вносит свои коррективы. Угу. Но мне, например, нравится, что то, что было забыто, заброшено, а сейчас это возведено во главу угла. То, что Коломна стала туристическим центром, это очень хорошо. Потому что город, слава богу, которым надо гордиться, и есть что показать здесь. Столько музеев здесь, интересных музеев. Вот я еще не все музеи обошла. Вот так ухожу, узнаю.
Какие бы вы выделили сейчас музеи?
Музеи? Да. Какие вы выделили? Ну, во-первых, мне нравятся все вот эти музейчики, которые на улице Ложечникова. Это очаровательно. Библиотека Ложечникова – это мудрость, конечно. Библиотека Королева – это кладезь. И то, что там сейчас новое вот это веяние библиотеки, не только как придешь, почитал, но там сейчас и занимаются самыми разными видами, и фильмы показывают, и занимают, и встречи проводят. Хотя мы в библиотеке Королева, когда я в школе работала, были в очень тесном контакте. Мы постоянно заказывали, они от нас проводили все. И встречи с кем-нибудь, и вот Денис с нами очень хорошо работал всегда, у которого музей-то коммунального хозяйства. Вот он, и клуб Кривенф он ведет. Вот, до сих пор вот клуб Кривенф, только сейчас какие-то там отношения очень такие. Ну, меня не совсем устраивают вот такие. Потому что когда вот молодежь начинает там защищаться, а старики начинают их там топить, ну, не надо его делать. У каждого есть свои недостатки, можно указать, но не вслух вот так при всех. Мне как-то это вот, меня это не устраивает. Вот. Потом вот старая часть города, вот я сколько хожу, люблю там ходить, бродить. И дороги устроенные, и музейчиков столько. И вот это в пастиле, театр пастиле, ну это вообще необыкновенное чудо. Вот я всем рекламирую, что идите, ходите, смотрите. Мы сами то и дело ходим. Раз в год обязательно, правда, конечно, все материально. Но молодцы ведь, это здорово. Так что вот музей меда вот недавно. Мы ходили в прошлом году, ко мне приятельница приезжала из Обнинска. И мы с ней хотели пойти в музей Бабьей Доли, который на Коломенской станции, он почему-то был закрыт. Ну, тоже надо звонить, наверное, да? Ну и ладно, зато там ту старую часть посмотрели. И нам дети взяли вот билет в музей меда. Я даже не знала, что это вот здесь. Говорю, ну, нас сколько, я еще не знаю. Я удивляюсь. И мне нравится удивляться. Хорошо, молодцы, что люди работают, все исследуют. А сейчас вот прочитала в газете «Яти». Дом Сурановых открыли. А где он находится, я даже не знаю.
Расскажу вам. Как закончится интервью.
Да, дом Сурановых. А я когда водила ребят в Кривеческий музей, там, мне кажется, работала женщина, такая маленькая ростиком была. Она, по-моему, из этой семьи Сурановых. Сейчас не знаю, жива она или не жива. Такая небольшая ростика была. Она любила с ней разговаривать. И вот она мне рассказала, по-моему, она из Сурановых.
А ваш любимый прогулочный маршрут, Елена Александровна? Вот так, если у вас есть время.
Да. Я обычно делаю так. Значит, я иду вот по скверу этому.
Ленина.
По скверу Ленина. Потом по скверу Зайцева мне очень нравится. Мимо Дома Озерова. Когда, если есть время, возможно, захожу в Дом Озерова. А дальше я иду мимо школы 7-й, теперь 14-я школа. Дальше иду по Лошкаутному мосту туда. Если есть время, я еще по Старому Арбату. Я все называю Коломенский Арбат. Туда к бане. Прохожу, что там сейчас, не знаю, музей, ну, наверное, еще не открыли музей артиллерии, да? Знаете, да?
Да.
Будет. Но когда откроют, не знаю. Вот. Мне очень нравится по парку мемориальному, там столько нового в мемориальном парке. Я все время смутно там хожу, гуляю. Потом я иду через Пятнинские ворота, по этой по площади, по Блюдечку, потом по... или по Косой горе. Я спускаюсь так в школу, ходила по Косой горе. А потом там через церковь Михаила Архангела. Или по улице Ложечникова возвращаюсь. Постою около дома Ложечникова, покланяюсь и еду домой. На остановку улицы Дзержинского. Когда есть время. Ну и когда с приятелями тоже. Захотим отдохнуть, мы идем в вторую часть. Там совсем аура другая. Там вот как будто жизнь замирает. Вот действительно, как будто тебя окутывает старина. Я однажды была, у меня ученица, она работала в мостотряде. И они меня приглашали, чтобы я у них там экскурсии проводила. К ним приезжали, там из разных городов мостовики. Ну и вот на автобусе. Вот я им возила, рассказывала по Коломне. А однажды приехали на машине, на такси. Не на такси, а на легковой машине. Какой-то там начальник, ну их несколько человек. И они на такси вот. Ну и вот я их здесь провела, потом в Калачево, все, и вот мы стоим в Калачево, он говорит, А он сам из Москвы, на Садовом кольце. Сейчас он живет в Израиле. Сюда он приезжает по работе. Там дети, и он поэтому там. Ну и вот, ну я его спрашиваю, ну вот как вы в Израиле, скучаете по России? А он говорит, ну я то и дело приезжаю, у меня есть квартира вот на Арбате, то и дело приезжаю по долгу работы. Поэтому как-то я не ощущаю это. Он говорит, ну вот в Коломне я второй раз, первый раз я ничего не видел, я никуда меня не возили. А вот сейчас я походил, и вы знаете, у меня такое ощущение какой-то вот успокоенности, какого-то удовлетворения. Мне так хорошо. Мне кажется, здесь какой-то воздух вот совсем другой. Это так здорово, что вот меня не предложили эту экскурсию. Необыкновенный город. Вот эта вот старина, она как будто вот не только убаюкивает, она как будто тебя вот обволакивает. Я как будто чище становлюсь. Вот вы там что-то рассказываете, а мне иногда стыдно за свои поступки какие-то становятся. Я говорю, как я на вас действую, на вас. Да. Я говорю, это наш небесный покровитель Филарет на вас так влияет. Угу. Он говорит, да. Я прям как будто вот очистился от всей скверны. Угу. Вот
как. Ну, вы же, наверное, тоже попутешествовали в своей жизни?
Да.
Быть, и городам, и странам. Да. Вот ваши ощущения
родных? По странам нет.
По странам нет. По городам, по российским.
Да. Вот. Как-то за границу, я не знаю, мне как-то, она не очень, я вот сестра 20 лет жила в Голландии. И она мне говорит, ну, все ко мне приезжали, кроме тебя. Mm-hmm. Я говорю, ну, что, ну, не хочу я в Голландию. Мне вот на Байкале больше нравится, чем в Голландии. Mm-hmm. Нет. Мы по России, вот с дочкой сейчас, по монастырям, по старым городам. Угу. Вот это вот нам нравится.
А Коломна...
По Кавказу, по Крыму. Вот, ага. Вот это мое. Ага.
Как Коломна выделяется вот в этих впечатлениях? Ну, кроме того, что это, конечно, родной город, но, может быть, у вас есть какие-то более такие объективные ощущения, чем жизнь в Коломне и сам город по это образу?
Как у меня зять скажет, работать надо в Москве, говорит, а жить в Коломне. А сам он из Питера. Вот так. А знаете, ну как ощущение, когда где-то бываешь, восхищаешься, все. А когда подъезжаешь к Коломне и выдыхаешь. Своя стезя, своя родина. Вот это мое.
Вам не тесно в Коломне? Вам Нет? хватает масштаба
да.
города?
И воздух хватает, и масштаба хватает. Да. Хотя здесь вот магазинчик один на Сунтуровке, там одна торгует. Вот мы с ней разговаривали, ну тряпками торгует, разговаривались, она откуда-то ссылала, что ли, говорит, знаете, а в Коломне противные люди. Я говорю, да. Она говорит, да. А я говорю, не знаю. Ну, вот мне не попадались такие в моем окружении. Я говорю, знаете, наверное, попадаются, каков человек, таковы и окружения. Я так думаю. Она говорит, а что, они такие не попадались? Я говорю, да не знаю. Я как-то на них особо не останавливался, не акцентировал внимание. Мне больше как попадается людей положительных, с которыми мне хочется общаться. Ну, наверное, сама такая, поэтому и общаешься. Недобрые какие-то. Хотя, может быть, потому что все-таки Коломна город более-менее благополучный. Здесь ведь не было никаких катаклизмов особенно. Ни революции, ни голода 29-30-го. Вот бабушка мне рассказывала. Не было такого. Потому что здесь, говорит, в основном огородники, частный сектор. У каждого была земля, все выживали. Поэтому... Ну, да, в 37-38 прошелся, вот, как и везде. Войны здесь тоже не было, не захватывали. Ну, работали, да, там, как-то более-менее благополучно. Ну, как говорят, что Филарет, небесный покровитель наш, охраняет город.
А вот статус города довольно длительное время, именно закрытого города, как вы думаете, как-то повлияло на характер
ну, конечно,
и города, и
конечно.
Горожан?
Конечно, его просто... Он не был таким туристическим центром. И многим, которые работали на этих предприятиях, им за границу нельзя было выезжать. И особенно не обращали внимания. Вот когда экскурсия вела, господи, по Пятницким воротам пройдешь, ну, глаза закрывай, ну, стыдно прям. Такая неухоженность, все неустроенность, все. Ну, а вот потом уже Сталина. Вот мне очень нравилось при Шувалове. Вот хоть он и пришлый, он не отсюда, он из-под Рязанщины, но он как-то влился и впился вот в наш город. Он не только наш, он стал его. И вот он, конечно, много вложил в украшения, в развитие, может быть, не сразу, постепенно. Но вот с него, конечно, наверное, началось вот возрождение коломенской старины. И ведь при нем вот эти вот украшения все – цветы, какие праздники здесь устраивались цветочные. Все. Ну, потом вот Лебедев. Ну, старался человек. А вот что сейчас пришли, я, например, против этого. Раньше ведь выбирали мэра. И правильно делали, что выбирали мэра. Ну, что сейчас-то назначают? Какого пришлого назначают? Что, своих никого нет? А пришлый человек – это не его дом. И когда не его дом, так и относится как? Ну, как к чужому.
Ну, Шувалов же тоже был не его дом.
Я говорю.
Вот есть исключение, да?
Он приехал после техникума сюда. Все. И этот город стал его домом. И он в него, вот он так о нем заботился. Он его так любил. Ну, он и сейчас любит. Он же здесь живет. Иногда только уезжает там, где недвижимость за границей. А так, конечно. А этот новый мэр, где живет? В Егорьевске. Ну что ж, придя к власти, он поменял весь аппарат. Ну, говорит, новая метла идет по-новому, а так разве можно? А куда же ты дел старых, хороших специалистов?
Может быть, еще какие-то очень важные истории и периоды, и события, о которых мы с вами не успели поговорить?
А я не знаю, мы как-то, я ведь большей частью работала в школе с детьми.
Ага.
Поэтому
то есть у вас
между
все
вот
было
этих событий
ага.
Я как-то...
Нет, ну как бы школа-то же реагировала наверняка на...
Ну как мы реагировали на события? Реагировали. Когда вот в церкви Петра и Павла был музей боевой славы, мы то и дело туда ходили. Позвонят, ой, нам уголь привезли, разгружать некому. Сейчас школьники 14-й школы идут, цепочкой встали, весь угол, уголь быстренько перекидали, все подмели, все сделали. Вот так мы реагировали. То есть мы были в гуще, конечно. Нужно было дом Ложечникова ремонтировать. Школьники в воскресенье идем мусор убирать. Нужно, когда Ксения начала Новоголузинский монастырь благоустраивать.
Стоять.
Мы там идем работать. Расчищаем, моем, убираем.
А что, просили школьников, да?
Они просили, а мы сами.
А, вы сами добровольцы.
Мы сами, конечно, конечно. Нам хотелось принимать участие, да, помогали. И за это нам ничего, никто ничего. Более того, вот у меня, знаете, какие были ученики, когда были у них окна, вот тогда как-то вот были сдвоенные уроки, мне давали, и я за эти сдвоенные уроки могла с ними идти на экскурсию, чтобы вот, ну, куда угодно. Там по Коломне или какую-то фабрику, или куда-то в музей. Вот в это время, чтобы не на словах, а вот у нас уроки по краеведению. То есть я все время вставляла, отводила время. Сейчас ведь нельзя, сейчас все строго. Вот тебе дали программы, все. Шаг вправо, шаг влево, нельзя, да? А тогда можно было.
Я а здесь... тогда это когда?
Вот когда я работала.
В советское школе. Время?
Конечно. В советское и перестроечное время.
Ага.
А мне перестроечное время чем нравилось? Что я могла высказывать свою точку зрения, например. Потому что вот мы однажды урок ведем в старом классе, начали говорить о равенстве. А я говорю, ну как, вот полного равенства быть никак не может. Мужчина и женщина, разве не равны? Ребенок и взрослый? Или старик? Не равны, конечно. Социальный статус. Один сильный, другой слабый, один белый, другой мужчина. Какое равенство? Равенство должно быть в социальной жизни. Вот. От каждого по способности, каждому по труду. Вот в этом должно быть равенство. А там сидела учительница одна, коммунистка на последней партии. Встает и говорит мне, а вы что ж, в коммунизм-то не верите, когда все будут равны? А я говорю, а вы-то верите? Ну да. Я говорю, ну и слава Богу. И верьте на здоровье. Вернулся, пошла. А там я прихожу, мужа рассказываю, он говорит, ну, Лен, завтра придешь, а тебе скажешь, мы в ваших услугах не нуждаемся. Ну, разве так можно? Я говорю, да ладно, не будет она ничего говорить. Это она просто так мне.
Вот. Ну, видимо, вы высказались тогда, когда еще не так все можно
уже
было открыто.
Уже такой переход. Уже
переход,
и можно, да. И не можно.
Угу.
Можно и осторожно. Вот так.
Понятно.
А потом-то уже можно было свою оценку давать. Вот
угу.
Рассказываешь по истории, они меня все время спрашивают. А вы как относитесь? А вы как думаете? Я вот так. Угу. А вы? Это вы смотрите, как вы сами.
Угу.
Потому что это надо вот изучить, взвесить. Как вам? На лучшую
погоду. Угу.
Вот так. Поэтому можно уже как-то было более... Открыто и откровенно.
Не перестроечное так, время, да.
Да, да. Когда я помню, министр просвещения Косоножкин тогда школу нашу посетил, я пришла на работу, а не знала, а мне завуч говорит, сейчас хрен урок приду, у меня 10 класс скоро. Россия, Советский Союз, 50-60 год. А что там? Что говорит-то? Там в учебнике одна вода, там больше ничего нет. Какие наглядные пособия? Да нет никаких наглядных пособий. Я прихожу, говорю, к нам в школу едет ревизор. А я все время давал по каждому периоду им докладки о колонне.
Что такое?
Доклад о колонне, сообщение о колонне. Ага. Они готовили.
А, ученики?
Ему да, ему на уроках обсуждали. Ну вот я пришла и говорю, так, вот сейчас к нам придут, значит, я начну общую характеристику. Так, Амон, Саш, ты готов по колонне? Ты готов? Ты готов? Да, готов. Ну все. Ну и все, я начала. Там общее. А потом они на примере колонны. Ну, город развивается, много интересного, все, и какие у нас и заводы, и фабрики, и люди. И потом он стоит и говорит, а можно я вопрос задам ребятам? Я говорю, я не знаю, вы, давайте их спросим. Можно задать вопрос или нет? Они, пожалуйста. И они так бойко отвечали, он такой довольный вышел. Ну и стоим в коридорчике вот так. Он говорит, ну а что? Вот что вам не хватает, что бы вы хотели? Ну, так. Я говорю, ну что бы я хотела? Приехать в Фильмотеку.
Куда?
Фильмотека была такая, организация в Москве. Чтобы там и фильмы, и наглядные пособия. У меня залочь вот так. Редкина такая Тамара Васильевна умная была. Так вот на ногу мне. А в остальном все хорошо. Ему и не надо было слышать ничего. Вот какое время было?
Какой год?
Сейчас я вообще не знаю, какой год.
Чтобы оценить-то ситуацию.
Сейчас я скажу, какой год-то. Чтобы не соврать-то, ой, Господи, столько времени прошло уже, много. Ну, где-то, наверное, 80-й, может быть, 82-й, может, 83-й.
Так а что с фильмотекой-то все-таки?
А там не было ничего. Вот приезжают за фильмами, за картами, все старое, за картинами, за диафильмами. Нет там ничего. Ну, они же должны нас снабжать, а ничего нет. И в магазинах ничего нет. Ну, мы на свои деньги, если где чего увидим, покупали. Вот у меня, например, целая серия диафильмов была. Вот особенно по Древней Греции. С пластинками. Вот я сама включала. На свои деньги все покупали. А там ничего не было. Вот ведь как было-то. И наглядных пособий у нас вот никаких не было. Вот как урок-то вести? На пальцах вот так рассказывать. И учебники такие были. Ничего нельзя ведь было. В 50-е, 60-е годы ведь о плохом-то не говорили. Только хорошее. Вот ведь как было. И они не любили проверяющие слушать, что они не хотели бы услышать. И она меня поэтому толкает. А потом мне говорит, ну ты иногда думай, что ты. Я говорю, ну я-то вроде. А только все твое хорошее впечатление об уроке. И вот так все. Ну я замолчала. Все, спасибо, до свидания.
Вот ну, как, какое-то лукавство, да, но все-таки витало в воздухе. Да?
Что?
Лукавство. Витало же в воздухе.
Как же? Конечно, конечно.
А как это могло влиять на детей, как вы думаете? Все-таки.
Ну, они еще в таком возрасте, когда они еще не могли определять вот правильно на 100%, что хорошо, что плохо. Это потом уже в жизни. Они только пытались разобраться. А так вот ну и о плохом быть, на эти юные души, которые только-только вот в стадии становления, ну ведь тоже не хочется об этом. Надо с умом все ведь делать-то. Потому что начинать надо с того, что верить надо. Плохое будет, конечно, безусловно. Но и из плохого есть выход всегда, в любой момент. Только надо желать, хотеть этого и уметь это делать. Вот и все. Вот с этой позиции к ним подходили.
Мне кажется, хороший финал нашего разговора. Про то, что нужно уметь видеть хорошее и искать.
Даже в плохом говорят. Надо находить хорошее. А плохое дается за тем, чтобы вы потом могли увидеть хорошее. А то не поймете, как говорил Маяковский, что хорошо, что плохо.
Спасибо, Елена Александровна, за ваш хороший рассказ и за наш разговор.
Да, спасибо вам за разговор, что вы интересуетесь, что вы собираете все это.